Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, июнь, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, пишет мне Олег, Металлика. Олег, да знаю, и вчера, в общем, так сказать, еще вечером это все публиковал у себя в телеграм-канале, то есть, ну, другие публиковали, я смотрел, брал что-то, узнавал, смотрел видеозаписи. Да, давайте так, коротко, если кто не в курсе. Вчера Ефремов, это который гражданин-поэт, это который большой-большой знаток всего, как нужно делать все в государстве, и точно знающий, что мы делаем правильно или неправильно. Это тот, который называл наш народ подростковой гнидой, вот, а потом объяснял, что да я и сам часть этого народа, это как бы на самом деле я сам себя критикую. Вот он, пьяный, на Садовом кольце пьяный, в то самое место, в которое обычно бывают пьяными, понимаете, да, в стельку, давайте скажем так, влетел во встречный автомобиль на Смоленской площади, видео есть, влетел прямой наводкой, хотя там был поворот. Я много раз в этом месте ездил на автомобиле, там небольшой поворот, и если ты едешь, ну, искривление даже, я бы так сказал, дороги, если бы ты... Если ты едешь нормальный, вменяемый и на нормальной скорости, ты тут никакой опасности там не существует. Вот. Я не знаю, превышал ли он, этого никто не говорит, но во встречку он уехал по прямой, получается. То есть дорога повернула, Ефремов не повернул. Вот примерно такая история произошла у него. Не то чтобы он сам из этой дороги болтнул куда-то рулем, не, наоборот. Дорога повернула, Ефремов не повернул. Вот, и сейчас появилась информация, вот самая свежая, база публикует. Не знаю, доверять им или не доверять в этом отношении, но я вот себе взял. Водитель фургона, пострадавший в аварии с Ефремовым, скончался. Травма, несовместимая с жизнью. Пока только у них я увидел. Сейчас посмотрим, что другие пишут. Может быть, и правда. Да, да, скорее всего, правда, потому что уже ТАСС об этом сообщает, и вот Арти это забрали себе. Короче, давайте так. Ефремов, пьяный Ефремов за рулем вчера убил человека. Я могу уже проще говорить, да? Ну, то есть, Ефремов убил человека вчера. Ну, или это, можно сказать, не вчера, а поздно ночью, поэтому практически сегодня. Прямо поздно ночью. Ефремов убил пьяный за рулем человека. Он на полном ходу въехал в его автомобиль. Этого человека, который ехал по своим делам абсолютно. И он был трезв, этот человек, которого убили. У него были свои планы, у человека, которого убил Ефремов. Вот. У него есть своя семья, у человека, у которого убил Ефремов, пьяный. И пьяный Ефремов убил его. Все. То есть вот она такая тема. Вот такой вот разговор. А дальше можно, конечно, послушать, наверное, и поговорить, и все что угодно поделать. Но факт остается фактом. Вчера пьяный Ефремов убил человека на машине. Он его убил своей машиной. Пьяный Ефремов убил человека. Все. Вот такой гражданин поэт. Вот такой знаток морали, вот такой ум, честь и совесть всего нашего народа, как говорится. Да? Вот такой вот человек. Взял, да и убил. Вчера пьяный человека машиной своей взял и убил. Замял его, понимаете, в металле замял. На месте этого человека мог быть любой из вас. Любой вообще, вот кто по Смоленской площади ехал вчера в это время примерно, или в другое время, или когда, в любой момент, когда там ездит пьяный Ефремов, а Ефремов, я так понимаю, ездил не первый раз пьяным, любой мог быть из вас на месте этого человека, которого сейчас уже нет, как сообщают СМИ, потому что его убил Ефремов. Ефремов убийца. Вопрос, Ефремов сядет? Ответ, я думаю, что нет. Я вот думаю, что Ефремов не сядет. Почему? Потому что я вспоминаю других людей, которые стали убийцами, также на дороге, с одним лишь различием, они не были пьяными. Это можно считать отягчающим обстоятельством в условиях, когда речь идет о ДТП. Те люди не были пьяными. Тем не менее, история была со сбитой беременной женщиной, по-моему, если я не ошибаюсь. Это Константин Меладзе. И с девушкой, я помню, которую протаранил Эдвард Радзинский на машине, в лобовую. Но и Радзинский, и Меладзе были трезвые, к слову. А этот пьяный, то есть еще хуже. Я не знаю, можно ли сравнивать какие-то, есть ли варианты, как ты убил человека, трезвый или пьяный, есть ли какие-то вещи. Но, тем не менее, можно, наверное, когда-то в чем-то ошибиться, оступиться. Наверное, можно не уследить за автомобилем. Вот. Наверное, автомобиль может сломаться, всякое может быть. Но, по крайней мере, ты был трезв, и это отличается от того, как если бы ты был в стельку пьяный. А вот именно такой вчера и был Ефремов. И есть видео в интернете, их полно в интернете, где он пьяный в стельку еще пытается что-то говорить. «Ну что, я не умер?» Вот так-то он говорит. «Я надеюсь, там все живы, все точно никто не умер». Вот он делает вот так. «Умер, умер. Михаил Олегович, умер. Умер, во-первых, артист на глазах у всех. Вот. Конкретно вы. А еще умер человек, вот нам теперь пишут, которого вы убили, Михаил Олегович. Так вот получилось. Теперь, я так понимаю, вы как честный человек, вы же вчера говорили на видео, вот он вчера говорил на видео, что я не прав. Вы же теперь не будете, я надеюсь, при помощи адвокатов, толпы СМИ, своих сторонников, да, вот всех сторонников, которые отстаивать будут изо всех сил вашу правоту. Вы же не будете отстаивать свою правоту. Вы же признаетесь в том, что вы преступник. Вы же признаетесь в том, что вы опасны для общества. Вы же признаетесь в том, что вы алкоголик. Алкоголик. Ужасный алкоголик, который убивает людей автомобилями. Который садится пьяным за руль. То есть я вообще не имею против ничего того, что кто-то там спивается. Хочешь спиться, спивайся. За руль сел. Вез еще людей с собой, да? Были же там еще люди в машине, правда? Они сели вместе с этим алкоголиком в машину. Это что за артисты? Почему они его не остановили? Тоже вопросов очень много. Короче говоря, вот такая ситуация. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Мне по факту здесь больше нечего говорить. Я говорю самое главное, и я думаю, для себя определил. Пьяный Ефремов убил человека. Все. Дальше я могу слушать любую аргументацию кого угодно. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Василий Зайцев.
Я вам да, Василий, сказать, пожалуйста.
Конечно, самое главное, это соболезнования потерпевшим. Да. Как говорится, в этом отношении, я согласен с вами, что он избежит уголовный, именно
я так думаю, но у нас так традиционно заведено, что вот эти вот гениальные люди, они, да, как-то...
Да, они он избежит, может, максимум там условно какие-нибудь там работы, все, из-за того, что резонанс общественный, туда-сюда, вот эти все варианты. Я не понимаю, почему 264-ю, эту статью по ДТП, почему ее не утяжелят, я не знаю, тем более есть...
А ее толку утяжелять, вот понимаете, вот ее утяжелят, и знаете, для кого она утяжелится?
Ну да, для простых сами.
Вот для вас людей, она утяжелится, да. Вот для меня возможно.
Все равно, понимаете, есть ситуации, я сам видел лично такие ситуации, когда тоже, труп, но родственники потом договариваются с родственниками потерпевших, потом они все приходят к общему знаменателю, этих претензий не имеют.
Начинают выплачивать.
Судья не примиряются, понимаете? Нет, даже того, я понимаю, ваш человек, убитый там, он не воскреснет, все. А почему остальные люди должны потом будут рядом с собой терпеть этого убийцу? Я лично не хочу, чтобы эта обезьяна, извиняюсь за выражение, села опять за руль и опять ездила пьяна. Он же сядет за руль.
Понимаете, если бы он хотя бы пьяным не был, то есть... бывает, людям плохо становится за рулем. Может быть такое?
Да.
Плохо стало. Еще масса вариантов. Машина не стала поворачивать. Но он же пьяный, ну, там, в стельку.
Отказала рулевая тяга, там оборвалась.
Да, 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 но он, очевидно, пьяный в стельку просто, пьяный.
Да, и просто, вы помните ситуацию с Игорем Верником, то же самое. Поехал по пешеходной зоне, никого не слушая, охранники всех растолкали, раскидали, здравствуйте, вот так можно, значит, там ездить. И я вот советую просто всем москвичам не выезжать после 22 и после 12 часов ночи на улице, потому что Кутузовский проспект, третье транспортное кольцо в районе Москва-Сити, это просто какой-то ад, я не знаю. Там люди ездят на джипах там, с фасированными движками, я не знаю, там, обрезанными трубами, там, всем вот это искры с них летят, гонки какие-то устраивают. Я не знаю, куда смотрит этот ГИБДД, я вообще не понимаю, для чего она нам, там, что она там делает. Я как, просто я понимаю, что они это охраняют, что они не могут ничего сделать. Просто там ужас какой-то. Просто берегите себя, не выезжайте после 12 часов никуда, какие бы там обстоятельства не были. Потому что у нас ездят пьяные Ефремовы, ездит пьяная элита, золотая молодежь, которым все равно за ней за это ничего не будет.
Так а что, у нас ездят Бочкарева с кокаином в машине, а потом ее оправдывают. Ну какие вопросы?
Да, я вам говорю, что у нас Москва, это вот зашумный центр Москвы, после 12 часов становится каким-то адом просто. И таким вот, я не знаю, как самых жутких американских фильмах, понимаете? Нет,
вы помните, как вот это вот насилие над законом, причем еще и публичное, осуществили вот это вот Бочкарева с этими наркотиками? Это же вообще мрак. Находят наркоту у человека, потом, да нет, меня там не было, а потом что-то, я раскаиваюсь, и бум-бум-бум, и дело куда-то провалилось, рассыпалось,
все, оно себя прекрасно чувствует. Да, то есть говно сразу в СИЗО сажают, примерно, да, там такого, ну, там, да, журналиста, да, сразу, да, сажают, да, в СИЗО, и еще избыт ему появится. У этой хранения, таких же наркотиков, да, пускай, да, там чем-то, у нее реальное хранение, причем она, да, даже не добровольно его выдала, а то есть у нее уголовная статья. Причем никакого мы не видели мотивированного ответа, какого принятого решения. Нет, то есть там не написано, никакого, что отказать возбуждение уголовного, возбудить уголовное дело, такого не было.
Все потеряно, вот, просто и все. А здесь вообще речь про убийство человека. Вот сейчас то же самое, я думаю, будет. И никто не посадит. Вот. И будем дальше. Алло, вы слышите, да? А, или ушел звонок, я понял. Значит, и не посадят, и будет дальше, значит, писать свои видео, рассказывать, какой у нас народ, как это там, подростковая гнида. Это его фраза, его, значит, будет рассказывать. А мы все будем ходить хороводы водить, какой талантливый артист, какой талантливый артист, какой замечательный артист, и какой же он потрясающий актер. Не, ну, честно говоря, мне всегда нравилось, как Ефремов играет пьяных, но теперь-то я понимаю, что он не играл. Он все время пьяный просто, и все. А если ты все время пьяный, конечно, ты будешь гениально играть пьяных, ты же пьяный. Тебе не надо играть, ты просто пьяный, сидишь и мелешь. Другое дело, что, конечно, это талант, текст воспроизводить чужой, когда ты пьяный. Ну, то есть память хорошая у Ефремова, на самом деле. Вот. Помнишь, как сбили ДПСника, машины с мигалками тоже отмазали, пишет Спиры. Ну да, давайте вспомним еще и Лукойлов. Лукойл, помните, что было тогда? То есть этот автомобиль, это давнишняя авария, очень давно это было. Тоже все. Ну вот и сейчас будет то же самое. И вот это вот, ну что, как это комментировать, я не знаю. Я не знаю. Вот у нас Кокорин и Мамаев, да, там, посидели. А посидели они за то, что они пьяные, устроили дебош. Ну, понимаете, Кокорин и Мамаев, да, они устроили пьяный дебош, да, они себя плохо вели, да, они негодяи. Да, я даже не отрицаю этого, я всегда об этом говорил в тот момент, когда еще они это все делали, да? Сделали, точнее. Но они-то хоть никого не убили. Ну, вот понимаете, да? Да, они ударили человека и ни одного. Да, такое было. Да, это все сняли на видео. Но эти люди живы, по крайней мере. Понимаете, если выбирать между тем, чьей жертвой стать, пьяного Ефремова или пьяного Кокорина и Мамаева, лучше Кокорин и Мамаев. Лучше пускай прилетит пару раз там по башке, но ты, по крайней мере, будешь живой. Здесь все. Ну, то есть, это гораздо хуже вообще-то, чем Кокорин и Мамаев. Если что, Кокорина и Мамаева замордовали публично. Вот, как могли, по-хорошему так вот, по полной программе дали им. Пацаны много времени потеряли в тюрьме. Правда ведь? А этот что, пойдет в тюрьму или нет? Или все, это гениальный артист, он слишком большой для того, чтобы сидеть в тюрьме? Не знаю. Пострадавший умер, если еще нет, то ему не светит срок, пишет Георгий. Умер. Георгий умер, вот уже пишут СМИ. Водитель, который попал в аварию по вине. Да нет, да давайте, что я вот эти формулировки смешные выбираю, мне это не нравится. Смешные, в смысле, средства массовой информации. Ефремов врезался в автомобиль, человек в этом автомобиле, водитель, который был, он погиб. Вот прямо сейчас эта новость появилась первая в 8.03. Ну, то есть, когда я заходил в эфир, она как раз появилась. Ефремов в тюрьму пойдет однозначно, говорят. На сколько? На месяц? Вот. Анализом свойственно теряться или подменяться. То есть, вы хотите сказать Агафон, что сейчас кто-нибудь выйдет и скажет, что он всегда такой, он трезвый был? Это он просто был в шоке? Это у него давление скакануло. Но если вот это произойдет, я даже не знаю, что говорить по этому поводу. С другой стороны, есть признание самого Ефремова на камеру. Пил. Я, понимаете, вчера, когда эту новость увидел, думаю, дай посмотрю цитаты Ефремова какие-нибудь. Ну, посмотрю, где он строит народ, где он всем дает перцу, да, то есть дает ума всему народу. Думаю, возьму какую-нибудь цитату, припомню ему, так скажем, да. Во мне говорило желание ему что-то припомнить, не знаю почему. Вот, сильно возмущенный, дать был. Ну, я посмотрел все цитаты, практически все про алкоголь. Ну, типа, в алкоголизме и в запоях есть что-то мистическое. Я не пью, я так живу. Я пьяный, могу играть любую роль. Другое дело, нравится ли это съемочной команде. То есть все практически цитаты Ефремова про алкоголь. Ну, это реально человек, который спился. Ну, реально. Это правда, это вот так и есть. Давайте я даже слово «реально» заменю и на более такое звучное. Действительно спился. Понимаете? Под амнистию в честь 75 лет победы попадет, как вариант, пишет Саша. Ну, это то есть его надо сейчас посадить в срочном порядке и в срочном порядке назад вернуть. Не, я думаю, что будет все муторно. Я вот не знаю. Может быть, конечно, мы предположим, что Ефремов сейчас протрезвеет и скажет, что же я натворил, посадите меня по полной программе, да? Может быть, такое произойдет. Но что-то мне подсказывает, что сейчас появятся эти все адвокаты, они еще просто не проснулись. Вот, сейчас они проснутся, сейчас вот вся эта братья потянется, часам к 11 дня, все они проснутся потихонечку и... Миша, что ты наделал? Зачем ты сказал, что ты был пьяный? Все, ты не был пьяный. Ты был в образе. У тебя скакнуло давление. Автомобиль не рулится. Вот. Тебя заставило напиться и сесть за руль атмосфера нетерпимости, которая создана властью в нашей стране. Вот так вот будет. Еще могут сказать, что это не Ефремов был. Да, это просто человек, который похож на Ефремова, но это не Ефремов. Там, знаете, проблема какая? С ним еще были актеры другие. То есть это был человек, крайне похожий на Ефремова, вот, вместе с людьми, похожими на людей из его тусовки, актеров. Ну, то есть такое вот совпадение сильное. На автомобиле Ефремова, естественно, ну, тоже очень сильно похож, один в один. Нетерпимости в США, пишет Андрей. Да, видимо, Ефремов увидел нетерпимость в США, эту атмосферу нетерпимости, и вот не смог, не выдержал. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алексей, доброе утро, Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Ну вот, Ефремов оказался действительно господином плохим, совсем нехорошим, как он выступал. Вот.
Вот меня и это вот... удивляет, но вот сидят люди, бичуют общество изо всех сил, да, вот раздают всем задания, всеми недовольны страшно, рассказывают, какие вокруг все уроды, а в итоге выясняется, что самые главные уроды — это они и есть.
Да, вот он из либеральной тусовки, и вот мне непонятно, они учат всех, как все неправильно, законы, как вот надо, а почему сами они нарушают свободно закон, он же не один такой из них.
Конечно.
Взять того же Навального, там еще много людей.
Я не знаю, Навальный пьяный за рулем ездил или нет.
Не, но он зато в воровстве замешан. Это тоже как бы не совсем
по закону. Я не знаю, можно ли по поведению одного человека судить о поведении группы. Но, тем не менее...
нельзя. Ну, просто случаи есть такие, это ясно.
Ну, ясно. Ну, и в патриотических кругах, так скажем, эти случаи есть. Я вот не пытаюсь в эту сторону сейчас гнуть. Я говорю о другом. Вот человек, конкретно вот он, вот конкретно Ефремов, выступал чуть ли не в роли такого, учителя народов. Вот он прям давал ума всем.
Он как гуру выступал.
Да, Он прям вот давал ума, и все. Вы все идиоты, вот слушайте, что я говорю. Полицию он не иначе как ментами называл. Я вот вчера стишок Орлуши нашел в интернете. Хотите, я вам сейчас включу? Вот вы, пожалуйста, не отключайтесь, я вам включу.
Да, я слушаю внимательно.
Да, вот эти понты вчера нашел, устраивали они. Смотрите. Сейчас, надо звук. А, вот.
Врачам обращаться.
Сейчас. Надо перемотать, простите, секундочку.
Да.
Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к ментам, несмотря на серьезный момент. Ну а если недуг занавесит мозги мне туманом, пусть пристрелит меня благородный и жалостный мент.
Я вот не знаю, было слышно сейчас или нет вам?
Конечно, все было слышно, да? И понятно. И вот он таким ужасным образом к ним и обратился, к кому хотел.
Да,
только вот... Жалко человека... Которого он убил вообще ни за что, просто ни за что. Вот как он обратился.
Да. Я хотел бы спросить, вот когда все эти видео записывались, да, на стихи этого Орлуши, вот этим Ефремовым.
Да, Быковым, они... с этим.
Да. У них все всегда попы, менты, чинуши, да, вот они все время там изобличают там как-то их, да, растирают порошок всех этих негодяев и подлецов разных сословий.
Да нет, еще и поливают грязью всегда.
Конечно. А вот теперь мне интересно про актеров. Будут они говорить или нет?
Нет, не будут.
Не будут?
Вообще. Они будут говорить, что, ну что, человек творческий, он такой ранимый. И вот я бы Алексея не называл еще актером его, я был на его спектакле и хотел уйти, но, к сожалению, в такое место ряд попал, что не хотелось тревожить других людей. И с огромной неприязнью и отвращением досмотрел вот это, как он там из себя корчил там кого-то, непонятно. И я бы не сказал, что он актер какой-то. И думаю, что если бы жив был его отец, который действительно относится к актерам, и вот за его поведение всыпал бы ему хорошего ремня, вот чисто по-отцовски.
Не знаю.
Ну, я тоже не знаю.
Тут, знаете, как с отцами и с детьми там такая тема. Семья есть семья, и отец, родители, они всегда должны сочувствовать своим детям.
Тем более он уже человек взрослый, все, спасибо.
Спасибо вам большое. Вот, я не люблю, когда там детей заставляют предавать своих родителей, родители предавать своих детей. Мне кажется, это все странным поведением, да. Вот, например, меня удивил очень правнук, по-моему, правнук или внук генерал... Ну, кто, правнук? Короче говоря, потомок генерала Ли, который стоял возле его памятника и рассказывал, что этот памятник надо снести. Но это в Америке, это отдельный разговор. Алишер пишет: пьяное ДТП, это умышленное убийство, и 15 лет Госдума приняла в окончательном чтении новую редакцию Уголовного кодекса. Теперь, если по вине пьяного водителя произошла авария с пострадавшим и погибшим, ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Напоминаю, что писали после принятия поправок. Внесены поправки в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. ДТП меняется с 4 до 3-7 лет лишения свободы при гибели человека, с 2-7 до 5-12 лет, если погибло двое или более лиц. Да, ну тут у Ефремова один погибший, от 5 до 12 лет могут дать вам такие вот истории, да. Касается закон водителей, в организме которых найдены следы не только алкоголя, но и других запрещенных наркотических и психотропных веществ. Вот поэтому европейцы на велосипедах и ездят, слушайте, на всякий случай. У них тоже ведь довольно злые законы в этом смысле. 8:30, и продолжим этот разговор. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, быстрый обзор печати, и возвращаемся к теме. В Кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу. Россиянам, выезжающим из страны на лечение, необходимо будет предъявить документ, принимающий медорганизацию. Ну, понятно, будут люди, которые... найдут документ от принимающей медорганизации, но вылетать будут не по лечению, это ясно. Возвращаемся, ну не все, естественно, возвращаемся к обычной жизни. Москва начала поэтапно выходить из режима самоизоляции, об этом сегодня будем обязательно говорить, пишет об этом «Вечерняя Москва», читайте, идем дальше. Георгий говорит: почему-то у всех актеров «Таежного романа» проблемы с алкоголем. Ефремов, Панин, Башаров. Я, честно говоря, уже не помню, это же сериал был такой, да, или многосерийный фильм «Таежный роман». Вся страна смотрела. Я думаю, что у актеров проблемы с алкоголем, и у актеров еще проблемы с самомнением у многих. Вот такая есть проблема. когда они вдруг вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом, начинают заниматься какими-то странными делами. Они вдруг начинают думать, что они общественные деятели большие, и что они должны высказываться по каждой теме. Или, например, Ефремов думает, что он должен говорить, как должны были поступать крымчане. То есть крымчан он учит, как нужно жить и как нужно действовать. Всех учит, а сам пьяный за руль садится и убивает человека. Вот как-то так. Понимаете? И я вам больше скажу. Вот этого разговора, по факту, мне один из слушателей написал, он говорит, разговора бы этого, согласитесь, не было, если бы он не был пьяный. Я соглашусь. Разговор был бы совсем другой. Разговор был бы сочувственный. Речь шла бы о том, что артист не справился с управлением. Что-то случилось. Мы бы вместе рассуждали, возможно, на эту тему и желали бы ему, так скажем, наилегчайших последствий. Но такое может быть. Вот все мы садимся за руль, давайте говорить откровенно, и все может быть. Каждый из нас на самом деле сильно рискует, когда садится за руль. И может такое случиться, что кто-то из нас попадет в ситуацию, когда он собьет человека на дороге. Такое бывает. Непреднамеренно бывает. Или что-то пойдет не так с автомобилем, автомобиль поедет там на встречную полосу или еще куда-то, или на тротуар, не дай бог. Такое может быть. Но здесь речь вообще о другом. Здесь речь о том, что он пьяный. Он пьяный. И врезался он, потому что он был пьяный. Понимаете? Он сел за руль пьяным. Он преступник. Вот о чем здесь разговор. Здесь разговор о нероковой ошибке какой-то. Когда, ну так, судьба распорядилась, бывает. И человек невольно стал убийцей. Здесь разговор о том, что он пьяный, сел за руль. И подверг опасности всех. И в итоге убил человека, понимаете? И на месте этого человека мог быть кто угодно, вообще кто угодно, любой другой человек, любой из нас, кто ездит на машине по Москве, любой из нас, кто ездит по Садовому, любой вообще. Человек мог быть на его месте, на месте того парня, который погиб, да? Это он еще поехал на встречку, он мог точно так же поехать на тротуар пьяным, точно так же влететь. И на месте погибшего могло быть два человека погибших, три, любой, понимаете, потому что это все равно, что пьяный берет пистолет в руку и начинает весело с ним прыгать и во все стороны размахивать, это одно и то же. И могли быть дети, пишет Алексис, могли быть дети, могли быть. Погибшему 60 лет, сори, он не парень, пишет Иннокентий. Ну извините, да, это неправильная формулировка, вот, мужчина, конечно же. И могли быть, ехал точно дальше пить, пишет Никита. Да, видимо, веселиться. Дудя говорил, что он жизнерадостный пьяница. Да он везде это говорил. Да он везде это говорил. И учил всех жизни. Был большой знаток. И сейчас, видимо, им остается. Того, как другим надо себя вести. Как другие должны поступать в той или иной ситуации. Понимаете? Разбирался в вопросах честности и бесчестия, разбирался в вопросах правды и лжи, разбирался в вопросах во всех абсолютно человек, вот такое ощущение, и всем давал оценки. А итог вот он, на наших глазах, пьяный убивает человека, все. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм, неужели нет денег на такси, Сергей говорит. Я вам больше скажу, Ефремова любой таксист бесплатно довезет. Просто потому, что это Ефремов. Просто потому, что это суперзвезда на самом деле. Это суперзвезда, его знают практически все. Единственное, что как раз те люди, которые вчера из-под удара чудом спаслись, они его называли Ефременко, да? То есть, наверное, все-таки не все. Ну, давайте так, через одного таксист, ну, знают Ефремова. И если бы он сказал, братишка, надо доехать, пьяный. Не могу сесть за руль. Вот довезли бы. Вот у меня такое ощущение. Вот довезли бы мужики бы до дома его. Довезли бы. А если бы не таксист, то водители в автомобилях, которые просто едут, увидев Ефремова, который голосует, пьяный, сказал бы, пожалуйста, довези, родной. Довезли бы. Но он же звезда. Ну, уж все знают. Его ж любят за его талант. Мне пишут, что он на самом деле не талант. Я с вами не соглашусь. Я смотрел его работы в кино. В театре не смотрел, в кино смотрел. Он действительно талантливый артист. Мне действительно нравится, как он играл. Но и что теперь? 7373948, телефон прямого эфира. Есть услуга «Трезвый водитель», пишет луноход. Да полно вариантов, луноход. Пешком можно пройтись, пешком, если уж большое желание такое есть. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Анатолий, дача, Анатолий. Плюс 80.
Пожалуйста.
Значит, вот это все, что вы говорили, абсолютно правильно. И давно надо понять, что люди, которые садятся в автомобиль с пьяной в наркотическом опьянении, они совершают преднамеренное убийство. Преднамеренное убийство.
В общем-то, по закону так оно и
есть. Совершенно наплевать, он или бомж, или президент. Второе. Соучастники убийства – это те не очень умные люди, которые его отмазывали, когда он выходил пьяным на эстраду. Так, вот видите, он творческий работник, он это... Да не творческий работник, он просто маленький-маленький неумный человек совершенно. Спасибо большое за внимание.
Спасибо. Ну, их нельзя назвать соучастниками преступления. Их можно сказать... Их можно... Я не знаю, стоит ли их вообще в чем-то обвинять, этих людей. Но, потому что если обвинять всех артистов, которые там за Ефремова заступались, или общественных деятелей, получится, что надо обвинить всех нас. То есть мы все виноваты в том, что Ефремов алкаш. Понимаете? Но давайте говорить откровенно, ну нет, мы не виноваты в том, что он алкаш. Ездил бы на такси, оставался бы иконой демократии, а теперь убийца, пишет стратегический инвестор. Он сам алкаш, и все роли у него алкаши сплошные, так что играл сам себя, поэтому и кажется, что талант, пишет Сергей. Ну, Сергей, ладно, давайте здесь останемся каждый при своем. Давайте попробуем так сделать, потому что это в общем не имеет никакого значения. Понимаете, даже если бы он не был актером, если бы он был певцом, или он был бы режиссером, или да кем угодно бы он был, ну вот, священником бы вот он был. Он же, что там, Ефремов церковь-то, я надеюсь, обличал. Принято же в этих кругах церковь обличать. Священником он был или еще кем-нибудь. Вызывал бы он точно такие же эмоции. Один в один, разницы никакой. Вот кто он и что он в жизни до этого момента. А сейчас он пьяный, который убивает человека. Вот такая история. Видимо, Ефремов вчера решил отметить победу над коронавирусом и снятие всех ограничений, но в бар... Он еще не скоро попадет, наверное, пишет Евгений. Алкоголизм – проблема не только у российских актеров, в США тоже. Да, наркотики, алкоголь. Дело в том, что сама актерская профессия, она такая вот, вы понимаете, да? Много рефлексий у людей, много они думают сами о себе, много эгоизма в этой профессии, много желания уйти в себя, и они уходят в себя, и они там страдают на пустом месте все время, и в том числе вот выпивают, поэтому это не новинка, да. «Не пью 4 года, оглядываясь назад, понимая, что все беды от алкоголя», пишет Караэт. Да, ну не все, есть еще другие варианты, бед натворить можно, но от алкоголя очень много бед. Так, быть убитым высокодуховным, ну, понятно, понятно. Алкоголь – одна из немногих болезней, которые алкоголизм. Человек может победить сам усилием воли, пишет Иннокентий. Да, да, говорят, что это возможно. Те, кто с ним в машине, тоже под суд надо. Вроде как должны были воспрепятствовать ему сесть за руль, а тут поехали с ним, выходят соучастники, пишет Данин. Данин, а, ну, они тоже могут сказать, что «а мы не знали, что он пьяный». Вот. Мы не разбираемся. Вот он всегда такой вот человек, что непонятно, пьяный он или трезвый. Мы сели, он нас повез, да и все. Мы не знали, что он пьяный. У Высоцкого был прецедент с пьяным ДТП, его тогда отмазали, пишет Георгий. Ну вот, пожалуйста, тоже примеры. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Тут речь не только о Ефремове, а вообще о всей этой богемии актерской и подобной. Только да. Вчера читал про эту Евлееву, такую блогершу.
Блогершу, да. Тоже говорят, вчера пьяная за рулем ездила по Москве.
Да, она снимала на видео, как она пьет шампанское, а потом спустя некоторое там время в прямом эфире в Инстаграме она едет за рулем. И то есть таких моментов много.
Да, ей написали, мол, а как же так? Написали, ты пьешь шампанское, а потом ездишь жильем. Он сказал, ну я глоточек всего.
Ну, конечно, и он глоточек, и каждый глоточек. Они все себя чувствуют безнаказанно, вот эта вся актерская движуха. не всегда
актерская, такие люди. Блогерская.
Да, да, да. Вот то, что почувствовали, что они жизнь прознали и могут всех учить, и им все дозволено.
Есть такая проблема. Человек, слегка оторвавшийся, так скажем, от низов, начинает себя вести так, как будто бы он какой-то особенный. Зря они так думают.
Конечно. И как они выступают на концертах у всяких воров в законе, днях рождения и так далее. Люди абсолютно без принципа под чужую дудку любую будут писать за любой
вопрос
день.
Только в одном. Вопрос в одном. Они могли бы, по крайней мере, постараться не выступать в роли вот таких людей, которые учат других жизни? Они могли бы, по крайней мере, не упрекать людей других за их грехи какие-то и не только? Но нет, вот
я предполагаю, что они думают, что вот меня слушают, у меня много подписчиков, у меня много зрителей, я уже могу, я вот СМИ, чуть ли не так.
Ну, скорее всего. Спасибо большое. У них это семейное, Олег Ефремов тоже пил, пишет Валерий. Но видите, Валерий, отличия есть небольшие, да? Я говорю, если бы Ефремов просто пил, я имею в виду вот Михаил, да, просто пил, ему можно было посочувствовать как человеку больному. Можно было. Ну, вот человек спивается, это же плохо. Это же ужасно. Ужасно. И мы сочувственно относимся к таким людям. Да, мы сочувственно относимся к таким людям. За руль не надо садиться. Оружие в руки брать не надо. Вот и все. Ну, ходил бы он пьяный пешком, где-то падал, валялся бы, может быть. Может быть, спал на лавочках. Омерзительное было бы зрелище. Об этом, наверное, бы тоже писали и говорили. Но давайте говорить откровенно, вряд ли бы он... столько внимания этим к себе привлек. А здесь вот на убийство. Звездная болезнь, отсутствие культуры питья, пишет Андрей. Не для того люди зарабатывали себе должности, статус, известности, звезды на погоны, чтобы отказать себе в удовольствии наплевать на закон и унизить нижестоящих. Такова наша реальность, пишет стратегический инвестор. Сейчас все начнут оправдывать Ефремова, типа алкоголизм это болезнь, общество должно ему было помочь раньше, это государство виновато и так далее, пишет Караэт. Ну да, может быть и такое. Я вообще так предполагаю, сколько может быть разных пунктов оправдания. Самый такой дикий, я думаю, это вот атмосфера нетерпимости. И, значит, Ефремов в атмосфере нетерпимости совершил внутренний побег в алкоголизм. И это все стало вот результат, какой мы видим. Вот он, смерть человека. То есть Ефремова вынудили мы все вместе нашим гнусным обществом, гнилым, понимаете, как он говорил, какой там подросток, гнилой подросток, по-моему, так он что-то говорил. Вот, мы вот гнилые подростки мы все недоразвитое общество российское, мы вынудили Ефремова пьяным сесть за руль и убить человека. Вот мы вынудили его, это же настолько невозможно было дышать, находясь рядом с нами со всеми, что вот только пьяным он мог вообще жить, чтобы не ощущать эту постоянную боль, поскольку он человек, оголенный нерв, ну и так далее. Все вот эти бредни про артистов. Какие они все сплошь оголенные и какие они сплошь нервы все. Не думаю, что будут оправдывать, тем более человек умер, а не просто пострадал. Двух мнений тут быть не может, это убийство, пишет Валентина. Ой, Валентина, ой. Давайте не зарекаться, я думаю, что оправдывать будут, найдутся люди, и найдут они, как пытаться оправдать, и какие-то у них будут странные формулировки. 7373948, просто давайте последим в этом смысле. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
День добрый, Алексей, Виктор, Москва.
Да, пожалуйста.
В целом, ну что хочу сказать, печально все это наблюдать, как такой актер вот такую ошибку совершает, и это неприятно, но, на мой взгляд, проблема... Вообще в нашем государстве несколько в иной системе, в правовой. Потому что у нас все можно купить, все можно отмазаться, есть знакомые, есть большие деньги.
Понимаете, что меня удивляет? Вот это вот все, вот то, что вы сейчас говорите, Ефремов все время говорил. И мне казалось, что он это говорит, потому что он это ненавидит в людях и сам так делать не будет. Оказалось, нет. Оказывается, он просто рассказывал.
Человек вообще, по сути, слабый вообще организм и существо слабое. Поэтому очень много соблазнов в нашей жизни. И когда ты немножко становишься таким всемогущим в какой-то степени, мне кажется, что уже планка у тебя там немножко меняется, и ты понимаешь, что почему мы и нет. А что, блин, если да? Вот как-то так, да. Но в целом, мое мнение, что каждый орган должен выполнять свое дело. Полиция должна следить, наказывать, суд судить. И когда будет система работать, тогда и меньше будет таких правовых нарушений. Человек просто... Вот у нас ввели штрафы 500 рублей за ремень, все стали пристегиваться. Ввели штрафы за превышение, все стали, блин, ездить по правилам. Но почему нельзя, как правила. Бы, и во всю, ну, да, есть исключения.
В том-то и дело. И у нас, есть статья за вот, пьяное ДТП, и статья совсем недавно, есть. Вы помните, мы обсуждали, ужесточили эту статью. А, но все равно же есть люди, которые...
Но есть люди, которые и предложат, и возьмут.
Есть. Вот, вот интересно, вот как это... теперь они будут решать этот вопрос? Это же не в глухом лесу
произошло. Я думаю, что резонансное преступление достаточно сейчас, но у нас их было много, и на Кутузовском, когда журналистка выбили там, не помню фамилию, по-моему, могу ошибиться, на Кутузовском проспекте, когда на встречке там, или кто там, смертью
была.
Да, история пьяного мальчика во дворе.
Да, Александр даже пишет, что вспомните питерского расчленителя этот Соколов. Его ведь тоже пытаются оправдать. И правда, я видел
людей, которые... Я говорю, система у нас работает немного некорректно, я бы даже так сказал мягко. Вот, ну просто из...
Ну вот сейчас Ефремов уже по подписке о невыезде. Вот, конечно, будет оригинальный ход будет, если вдруг Ефремов завтра окажется на территории другой страны. Может быть такое?
Запросто.
И все. И будет там рассказывать все. И все.
Но может еще случиться другая ситуация, что он первый будет первопроходцем, который пойдет топтать.
Может быть, может быть. Да, да, да. То есть показательный процесс,
да,
возможно.
Да.
Не знаю, я честно, было бы логично именно сейчас это делать, но у меня почему-то ощущение, что вот избежит он наказания.
В России живем, тут все может быть.
Всякое может быть. Спасибо вам большое. А вы будете подавать руку своим коллегам-журналистам, которые возводили его на пьедестал, троллили ради жареных новостей вместо предания его бойкоту, радовались, когда он предавал наш Крым? Они тоже виноваты в этой трагедии, пишет стратегический инвестор. Да нет, не буду. Я вообще никого на пьедестал не собираюсь возводить. У меня нет такого желания никакого. Вот. Но я поражен. Все-таки, если ты... учишь людей жизни, да, если ты берешь на себя роль такого, какого-то человека, задающего нравственные ориентиры, ну, я думаю, тебе начинать-то нужно с себя. А вот сидеть эти все видео записывать, мент, вот зачем он вбивал в голову людей, я вот сейчас включал аудиозапись, не полиция, а мент, вот почему у него мент, почему не священнослужитель, не священник, а поп, понимаете, почему так? Ну вот, источал злобу все время, и вот эта вот тусовка вокруг него, то же самое, все время они какие-то злобные все. Но если вы такие злобные, наверное, вы должны быть такими злобными от несправедливости вокруг творящейся, правильно? То есть вам должна быть сама по себе эта несправедливость противна, и вы никогда не станете, вы должны, ну, я так понимаю, точно понимать сами, что вы никогда не станете частью этой несправедливости. А сейчас что произошло? Скажите вот откровенно, а чем Ефремов сейчас отличается от пьяного чиновника за рулем? А чем Ефремов отличается от пьяного депутата за рулем? Или там с автоматом в руках? А чем он отличается от пьяного полицейского какого-нибудь, сбивающего людей? Чем он отличается? От золотой молодежи, пьяной или под наркотиками за рулем, которая гоняет по Москве? Вот чем он отличается? Чем? Вы скажете, ну он отличается тем, что у него другая профессия. А давайте попробуем не говорить о профессиях, а давайте попробуем говорить о том, что есть люди знаменитые, а есть незнаменитые. Вот чиновники, депутаты – это вполне себе знаменитости определенного рода, как и артисты, да? Это просто знаменитый человек. Хорошо, он знаменитый, и все. И они знаменитые. Он пьяный за рулем, и они пьяные за рулем. Что-нибудь он говорил там по поводу мигалок, по поводу борзых чиновников? Я уверен, говорил. Надо просто поискать, просто зайти, посмотреть все, что он говорил. Наверняка говорил, наверняка. А почему сам такой? Что, какое будет оправдание? А что, им можно, а мне нельзя? Вот так это должно прозвучать? Это единственное, что можно сказать по этому поводу. Ну, вообще-то, если вы пойдете и расспросите широкие массы, если вы поговорите с людьми, вам скажут, что и тем нельзя, и тебе нельзя, и никому нельзя вообще-то. Вообще-то никому нельзя. Но как так получается, что знаменитости избегают наказания, А простые люди избежать этого наказания не могут. Вот как-то так получается. И как-то так получается, что знаменитости, других знаменитостей, вот сильно очень критикуют, когда те позволяют себе приступить закон. И рассказывают про то, что закон у нас, он, конечно, равен для всех, но есть те, кто равнее. Да, вот что-нибудь такое они говорят. Ну и что теперь? А давайте господин Ефремов сейчас потребует для себя наказание такое же, как если бы он был грузчиком. Ну давайте он потребует себе такое же наказание, как если бы он был рядовым учителем, или врачом, или еще кем-то, или рядовым актером из театра, которого мало кто знает. Давайте он потребует себе такого наказания. Давайте его адвокаты сейчас будут требовать такого наказания. Накажите как всех. Пускай Ефремов будет примером в этом смысле, чтобы в следующий раз, когда какой-нибудь пьяный чиновник, поп или кто угодно попадет в такую же ситуацию, мы говорили: смотрите, Ефремова посадили на полную катушку, а этого не сажают. Ну давайте. Но что-то мне подсказывает, что Ефремова сейчас будут изо всех сил обелять и спасать. Точно так же, как будут спасать чиновника, точно так же, как будут спасать полицейского, да, который при исполнении что-нибудь подобное сделает, точно так же, как будут спасать депутата. Ну а почему нет? Ну если есть друзья, если есть деньги, если есть влияние, что же не спасать-то, правильно? Ну, надо спасать. Он парень-то хороший, он мужик-то хороший. Ну, вот не повезло, ну, такая ситуация. Но он же наш, он же свой, свой, правильно? Надо спасать. И будут спасать. А мы все будем смотреть за этим и наблюдать, да? Вот мы будем все вместе удивляться каждый раз. Как же так происходит? И что же обвинение-то посыпалось? Сейчас давайте в процессуальных моментах потопим все это дело. Как-то неправильно его спросили, как-то неправильно его допросили, как-то неправильно взяли анализ, да, на то, пьяный или не пьяный. Давайте эти анализы сейчас у нас потеряются где-нибудь, давайте. Потеряются просто, и все, и, ну, не знаю, а как мы теперь определим, был он пьяный или нет. А видео, ну, он был в состоянии шока. А в состоянии шока человек может вести себя как пьяный. Он на самом деле был трезвый. А в состоянии шока он себя оговорил. Ну вот же он на видео говорит, что он пил. Да это он себя оговорил, потому что был шокирован. Давайте, мы будем за этим, за всем наблюдать, за этим, за этой клоунадой, за этим цирком. Когда пьяницу, который убил человека, будут изо всех сил спасать. И будут спасать, и будут. Да, и каждый имеет право на защиту, конечно, конечно. «Не суди, да не судим будешь», пишет Павлушин. Да, это Нагорная проповедь, это Христос сказал. Понимаете, Спаситель, Иисус Христос это сказал. «Не судите, да не судим и будете». Это Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея. Можете это все посмотреть, это очень легко проверяется. Вот. Но Ефремов-то судил, судил сильно, горячо, со всем вот этим его пьяным задором и размахом. Судил и всем говорил, что и как делать. Был настоящим таким вот гуру, как говорят у нас слушатели. Вот, да? «Мы тут про коронавирус победили, а вы вторую получасовку об алкаше», пишет Николай. Не-не-не-не-не, я не об алкаше. Нет. Я о том, что есть люди и даже группа людей, которая берет на себя право, самовольно берет, судить всех, рассказывать нам о беззаконии, творящемся в стране и в других странах, рассказывать нам о том, какой у нас гнилой народ, рассказывать нам о том, какие в нашем обществе есть пороки, а сами при этом олицетворяют эти пороки куда лучше нас, а сами при этом и есть вот это вот, этот порок, вот просто, сами и есть порок. Порок, обличающий порок в других. Это про бревно, которое ты не видишь в собственном глазу, а в чужом глазу видишь соринку. Вот это вот именно про таких людей, а не про других. Вот. «Не уйти ему от ответственности», пишет Андрей. А я думаю, уйдет. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, июнь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!
4 балла, пробки в Москве. Движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Евро 77.06, доллар 68.25, нефть бренд 41.13. Это просто на всякий случай, чтобы вы знали. Прианы Ефремов, зарплаты топ-менеджеров, прогрессивный налог тоже не помогут принять из-за бардака в законодательной системе. Какие же мы терпеливые, пишет Андрей. Андрей, у меня один вопрос, я его поставлю на голосование, и мы идем к другим темам, потому что, честно говоря, невозможно больше обсуждать Ефремова. Ну, надоело. Ну, уже надоело. Поэтому давайте проголосуем. Мы же можем это сделать. Две позиции. Мне интересно ваше мнение. Ефремов сядет или нет? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Куда он улетит? Граница же закрыта, пишет Толя. Толь, ну можно проехать через границу, не перелетая через нее. Есть частный рейс. Ну как люди улетают из страны, если им нужно улететь? Как-то улетают. Еще раз. Ефремов сядет или нет? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ефремов сядет или нет? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Давайте проголосуем. Я пока, в общем-то, считаю, что не сядет. Я думаю, что избежит наказания Ефремов. Вот. Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что он избежит его, просто этого наказания. Я, кстати, точно такой же опрос завел у себя в Телеграм-канале, можно будет сейчас сравнить по-быстрому. Вот, а потом можете и там проголосовать, если захотите. Итак, Ефремов сядет, да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Что-то у нас здесь пишет, так, секунду. В Телеграм Влад пишет, Канделаки призналась, что ей жаль видеть, как, цитата, блистательный русский артист убивает себя, мне очень жаль пострадавшего в аварии, но и Мишу тоже жаль, пишет Влад. Да, это правильная позиция на самом деле, вот и я почитал, Маргарита Симоньян пишет, примерно как-то вот в таком же ключе, вот плохо, что такой артист попадает в такую ситуацию, вот лучше бы этого всего не было, плохо, что там человек может умереть, это был еще момент, когда не умер пострадавший. Ну, это такой, да, гуманизм. Ну, знаете, я не помню что-то от Ефремова гуманизма. Ну, давайте тогда, может быть... Ну, женщины, они же лучше мужчин, правильно? Вот женщины мы оставим этот гуманизм на какое-то время. Давайте женщинам, поскольку у них большое сердце, да, мы оставим этот гуманизм. И они будут жалеть Ефремова в том числе. Мне вот не жаль его. Наверное, это неправильно. Наверное, это не по-христиански. Наверное, наверное. Но вот он что-то не отличался большой жалостью. Показать, что я высокодуховный настолько, что я прямо лучше Ефремова? Нет. Нет. Вот как раз такой же. Ну, только единственное, что мне повезло, да, я не алкаш. Все, вот такой же. Вот такой же, как Ефремов. И поэтому мне его не жаль. Вот извините. Можем проголосовать еще, кому его жаль и кому его не жаль. Пожалуйста, мы можем проголосовать. Мне его не жаль. Он получил то, к чему он шел. Давайте остановим голосование. Я спросил, сядет Ефремов или нет. По результатам голосования... А, смешно я остановил. 50 на 50. 50 на 50. Нормальный результат? Я считаю, что ненормальный. Я считаю, что в нормальный результат должен был быть на первой позиции 80% хотя бы. Почему результат 50 на 50? А потому что люди не верят в то, что у нас законы равны для всех. И Ефремов, он чуть-чуть вот ровнее перед законом, считают люди, понимаете? В телеге получше. Там 65% моих подписчиков считают, что Ефремов все-таки сядет, а 35% считают, что не сядет. Там как-то веры побольше вообще в законодательную систему. Ну, не законодательную, а в правоохранительную. Простите. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Все уважение к нему пропало, Storyteller пишет. Ну, честно, у меня его и не было никакого уважения к нему. Мне просто нравился он как актер. Его позиция гражданская всегда мне казалась ужасной, абсолютно. Вот. Но теперь я понимаю, что никакой гражданской позиции нет, потому что гражданина нет. То есть позиция Ефремова гражданская заключается в том, чтобы заставить всех остальных иметь гражданскую позицию. При этом себе он таких претензий не предъявляет и таких не ставит
задач быть гражданином. Нет, он не гражданин ни разу. Вот вы все должны быть граждане, а он вот может быть не гражданин. Якубович сел, спрашивает пещерец. Не помню, чтобы Якубович сел. А Сергея Захарова кто пожалел? Губерниев на удивление правильно среагировал, пишет Валерий. Высказывание о том, что жаль алкаша-убийцу, заставляет алкаша-убийцу думать, что он не виноват, ему просто не повезло, и вообще он потерпевший от злого рока, пишет Агафон. Судьи внутренним убеждением руководствуются, на это 30% расхождения в голосовании, пишет Вадим. Расторгуев тоже не сел, пишет Деко. А я не помню, что он сделал, Деко, напомните. Сядет, не сядет, не знаю. Не жаль, точно интереснее то, что он будет продолжать поучать. Конечно, будет. Конечно, будет. И сейчас, смотрите, какая будет почва, значит. Ах, вы какие все злые, я же говорил, что вы злые. Вот вы не можете даже мне посочувствовать. А тусовка будет говорить. Вот вы, сволочи, значит. Человек и так оказался в беде, И, а вы ему не хотите посочувствовать. Вот вы какие, вот оно ваше лицо, вот ваша милость, вот какие вы, значит, православные не там, или еще какие-нибудь. Вот вы какие, будут они говорить. Ну, понятно, все понятно, но факт остается фактом. Вот. Ефремов убийца. А в Иркутске Шевенкова, дочь чиновницы, забеременела, и все, вообще без ответственности. Нет равенства перед законом, пишет Бату. Да! Да, и Ефремов один из тех, кто это обличал всячески. Вот это вот неравенство перед законом, понимаете? Вот он изо всех сил по этому поводу убивался везде. Вот что, ну что ж, где же мы живем? Что же это за Россия такая? Да сколько же можно? А теперь сам, да? И значит, всегда был такой. Все ясно. Ну, конечно, других жизни учить это гораздо проще, чем самому быть примером, естественно. Расторгуев ехал в машину МЧС. Сказали, что жена была за рулем, он не пьяный. Это 2007 год, на память, пишет Деко. Вот давно это было, Деко. А погибший был каких политических взглядов вообще? Это важно, пишет Энди Ос. Да, то есть, если вдруг, не дай бог, да, он был патриотом, или как в некоторых кругах, где рукопожатен Ефремов, называют это ватником, то, в общем, сам виноват и сам спровоцировал, да? Ну, примерно так можно будет сказать и забыть о нем. Ну, да. По Кутузовскому проспекту ездит очень много депутатов и прочих чинуш. Вопрос, если бы он убил кого-то из них, Ефремов бы уже сидел, пишет Сергей. Тоже интересный вопрос. Если напился, оставляй машину, вызывай такси, пишет Виктор. Конечно. А насколько сел сын Иванова, убивший женщину, пишет Замкадыч. Че, не сел, наверное, да? Хорошо бы, чтобы Миша получил максимум за содеянное, но что-то подсказывает, что скоро мы услышим о гонимом мученике режима, условка или минимальный срок с амнистией, потом выступление, значит, на телевидении и на радио с рассказами об ужасах в российских колониях при кровавом режиме, пишет Макс. Ну да, есть такое ощущение. Хватит, наверное, да, про него? Как вы думаете? Надоел он? Надоел. Ну, наверное, нам придется возвращаться к этой теме и не раз еще на протяжении какого-то времени. Пока давайте оставим эту тему. Поговорим о нас, о насущном поговорим. О том, что мы выходим из самоизоляции. И кое-что нам разрешают. Давайте, короткая пауза, идем дальше. Страшно надоел. Столько времени я потратил сегодня. Ну и ладно. Москва отменила пропуска. Что еще? Отменены самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех, в том числе для пожилых и хронически больных. Масочный и перчаточный режим сохраняется на улице. Всегда нужна маска в помещении, маска и перчатки. Никто не соблюдает масочный режим, на всякий случай скажу, и полиция не реагирует на это и не будет, я так понимаю, реагировать. Короче говоря, это доброе пожелание. Вам наденьте маску, чтобы себя уберечь, постарайтесь. И других. Третье. Запускается в полном объеме каршеринг, заработали социальные карты, льготники снова смогут ездить бесплатно в общественном транспорте. Кстати, Ефремов наверняка критиковал самоизоляцию, я более чем уверен. 4. Открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники, агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и НИИ. Открываются также театры,
концертные организации и цирки возобновляют репетиции. Да, наверное, все-таки Ефремов вчера праздновал эту новость. Открывается доступ на кладбище также. Все остальное, в том числе кафе и рестораны, фитнес-клубы и музеи, детские площадки и скамейки в парках, пока закрыты. Но я так понимаю, числа после 14-го их начнут открывать. Ага. Ефремов не критиковал изоляцию, а говорил, что стал меньше пить, так как негде. Вчера, походу, отметил, пишет Николай. Вот видите, для кого, до чего доводит людей самоизоляция. Вы когда в студию, пишет Григорий. Григорий, честно говоря, если и когда руководство, так скажем, отдаст приказ прийти в студию, я бы постарался уверить руководство в том, что это не нужно. Вы знаете, на мне можно экономить, если я не приезжаю в студию. Смотрите, я ведь когда прихожу на работу, я использую несколько клочков туалетной бумаги, например, да, или там какие-то полотенца, правильно? Это уже экономия. Вода горячая, вода холодная, стаканчики для того, чтобы пить, кофе для того, чтобы пить из этого стаканчика этот кофе, правильно? Правильно. Вот. Ну и много разных еще вещей. То есть на мне, я считаю, можно сильно экономить, и это было бы правильно. А работаю я все равно, что в студии, что дома одинаково. Ну, я, например, различий никаких не вижу. На второй Владимирской очередь в парикмахерскую человек 50 и никакой дистанции или масок, пишет Алексей. Да, 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 Алексей, так и будет. А вы откуда вещаете? Я из дома, Андрей. И я все это время вещаю из дома вообще-то, если вам интересно. То есть вот как мы на самоизоляцию сели, я из дома вещаю. Классно, да? Я тут настроил все. Здорово, правда? Так, прогнули по ходу Сергея Семеновича. Он говорил, что изоляция будет до тех пор, пока зараженных не будет долей. Вы пишете десятков в день, ведь медалей. Считаю, сделали зря, так как пойдет вторая волна быстрее, пишет Николай. Николай, я тоже думаю, что прогнули. Я тоже думаю, что продавили, но причина здесь, я думаю, в ином. Кто, собственно, продавил? Если вы выйдете на улицу и посмотрите, люди уже на улице. Всех арестовать не получится, всех оштрафовать не получится. Соответственно, если ты не можешь идти против течения, возглавь его. Ну, как-то так. И все, и просто разреши то, что уже и так разрешено, то, что люди сами себе уже разрешили. Будет ли вторая волна? Наверное, будет. Когда? Большой вопрос. А как же живое общение с любимыми коллегами, пишет Рысь? Не, я могу приехать пообщаться с коллегами на корпоративе всегда, я с удовольствием. Я с нетерпением жду встречи на корпоративе каком-нибудь с коллегами. С удовольствием встречусь, но вот пока, видите, корпоратив нельзя делать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. А у ваших соседей прямой эфир, пишет Макс, и у меня прямой эфир. Каких соседей? Вы что имеете? Или вы имеете в виду соседей, которые по квартире, в смысле, они слушают это все? Да я не думаю, что я так уж громко разговариваю, что меня слышат соседи. С другой стороны, соседи у меня тоже не самые тихие люди. Я им не предъявляю претензий за это, а они не предъявляют мне претензий за то, что я веду эфир. Так что классно. 7373948. Ну что, те, кто говорил, что нас посадили навечно в самоизоляцию, там нас чипируют, еще что-нибудь, готовы говорить в эфире? Пожалуйста. Все остальные тоже могут говорить, на самом деле. Пожалуйста, говорите.
Алексей, доброе утро. Антон Люберцев.
Здравствуйте. Да, Антон.
Новость узнал только сегодня с утра из вашей передачи про Ефремова. Uh-huh. А буквально вчера вечером смотрел фильм «Экипаж» с Дензелом Вашингтоном, если помните, uh-huh. такой был. Uh-huh.
Да, там, там значит, пилот-наркоман спасает самолет, ну и так далее. То есть, ну там люди погибают, некоторые, а некоторые спасаются, и в результате экспертизы вот выясняется, там... что это единственный возможный вариант был спасти хоть сколько-либо людей. Да.
Да, но там фишка такая, что там подключились все, чтобы отмазать этого пилота. Uh-huh. И в итоге они сделали так, что его бы отмазали, uh-huh. как и нашего глубоко уважаемого актера в кавычках.
Да, если бы он не сказал «посадите меня, суде. Я виноват». Да, да,
да,
сам.
Да, вот очень хочется, чтобы господин Ефремов тоже на так бы и сделал.
Слушайте, это было бы мощно, если бы Ефремов сам про себя сказал. Вот. По полной программе.
Это был бы резонанс, Да, это да. было бы призыв к действию другим людям, которые да, бы, да. возможно, вот что-то для
тут
себя
он доказал,
бы...
Тут он доказал, что такое и кто такой человек, да. и что в нем этот человек есть. Но я думаю, что все будет совершенно по-другому. Ну, посмотрим.
Поживем, посмотрим, потом да. сделаем еще один эфир, сделаете, когда вынесут вердикт.
Да, спасибо большое. А если во время эфира соседи начнут долбить стены перфоратом, пишет Айсерк. Айсерк, вряд ли кто-то будет просыпаться в это время, чтобы долбить стену перфоратором. Это во-первых. А во-вторых, ведь долбили у нас стены перфоратором в студии, я помню, во время эфира. И ничего. Мы в каких условиях мы только не работали, всякое бывало. Отмена изоляции не отменяет чипирование, пишет Панк 13. Но, по крайней мере, она отменяет все бредни относительно того, что нас теперь никогда не выпустят из дома. Ну, помните, да, были люди, нас теперь никогда не выпустят. Мы будем ходить по пропускам всегда теперь. Пропуск нужно будет оформлять, за нами будет следить. Значит, мы под колпаком. Все, пропуски, пропуска, простите, не пропуски, пропуска отменили. Все, все, ребята, все. Все, вас отпустили, идите, идите, куда шли, куда хотели идти, идите. Все, занимайтесь своими делами. Я же говорил, что мир вернется к той точке, в которой он был до коронавируса. Все рассказывают, что мир дико изменится, там, и он никогда не будет прежним. Не знаю, по-моему, он вполне себе каким был, такой, таким и остается. И люди, какие были, такими и остаются. Вот и все. И я вам больше скажу, когда нас всех вакцинируют и при этом не чипируют, и про это забудут. И вот все эти конспирологи придумают какую-нибудь новую конспирологию. И так будет каждый раз. И все забудут про то, что Никита Михалков нес какие-то странные вещи про поводу Билла Гейтса в своей программе и на Грефа нападал. Все забудут. Все забудут, что там на телевидении кто-то говорил. Всем будет плевать, понимаете? Вообще плевать. Время лечит, как говорится. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите. Алло. Да, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите,
Алексей,
пожалуйста.
Здравствуйте. Язык Михайловичевская, доброе утро. Вы позволите два слова по Ефремову? Может быть, сейчас другая тема, но я долго дозвонился.
Давайте, давайте, ладно.
Да. Давайте. Вы знаете, значит, может быть, мои слова прозвучат несколько цинично, но Ефремову очень повезло, что человек скончался. Ну, это,
почему?
Конечно, ну, потому что если бы человек выжил, остался инвалидом, то он мог бы требовать Ефремова какую-то пожизненную компенсацию. Но человек остался бы инвалидом, там тяжелая авария была, у него были тяжелые переломы. И он мог бы требовать пособия по инвалидности, там прочее. Просто какие-то компенсации такие довольно существенные.
Ну,
а сейчас этот человек из Ленинградской области, я так понял.
Да, 57 лет, да, я вот сейчас нашел, даже себе тоже взял эту информацию в Телеграм. Сейчас я вам скажу... 57 лет, Сергей Захаров из Рязани, в Москве работал водителем-курьером. Ну, как раз тем человеком, который очень, очень нужен был именно в тот момент, когда у нас была эта самоизоляция, мы не выходили из дома практически.
Да, ну, да, я так сказать, вне общественной ценности этого человека, ну, то есть, так, я цинично, да, как бы, то есть, по факту, да.
Я понимаю, о чем вы говорите, да.
Да, он оплатит похороны, да, там, ну, там, 1150 с хорошими поминками, грубо говоря. И еще где-то, ну, может быть, 1200, да, компенсация там. Да, вот 1350, вот и все. Да, это
раз. Знаете, вы знаете, вот был бы, да, условно извините, говоря, это мой родственник, и я сейчас не про Ефремова. Я бы Ефремова мертвой хваткой схватил бы. Мне бы его деньги вообще не нужны были, ни копейки.
Алексей, это вы, да? Ну, я так условно, но это мое предположение, да? Давайте так.
Не, может быть такое.
Я не Господь Бог, я не знаю, как, что будет. Ну, я вот так вот предположил, да? Угу. И второе. Значит, вот сейчас, так сказать, момент истины, да? Мы сейчас посмотрим,
что
Что-то? Дурачок в хорошем смысле этого слова, да?
Угу. Если он, плохо очень слышно.
То он найдет себе 20-й, который будет его отложен.
Угу.
А если он второй вариант, то он упадет на колени и подсоется.
Пропадает звук, простите, я не могу, просто мы, скорее всего, ни я не слышу, ни, значит, остальные радиослушатели. Там вы говорили о каких-то двух вариантах, что он будет делать. Я думаю, вот у нас слушатель здесь интересное предположение выдвинул. Он говорит, Так, скорее всего, Ефремов и будет на суде устраивать цирк, что посадите меня, я там подонок и негодяй, посадят и по УДО выпустят, вот и все. То есть, вот, скорее всего, будет разыгрываться такая карта. Ну, посмотрим, посмотрим. У нас по закону в случае смерти потерпевшего примирение сторон невозможно, так что просто компенсации не отделается, пишет Сергей. Это по новому закону, потому что раньше каким-то образом вот компенсациями некоторые люди ограничивались. У нас объявили на лето 3 дня дома, 2 кафедры, а пропуска только в туалет, пишет Влад. Не понял. У нас по закону, да, родственники сейчас попадут в суд и потребуют компенсации за потерю кормильца, пишет Георгий. Я думаю, что Ефремов будет осужден, суд назначит срок, но сидеть он не будет, будет как с Васильевой, пишет Юлия. А, я понял, о чем вы говорите. То есть была теория, что Васильева вот эта вот, да, которая у нас смело распоряжалась имуществом Министерства обороны Российской Федерации, да, знаменитое такое коррупционное дело, что она сама, тот короткий период, который она якобы просидела в колонии, она там не сидела, это был какой-то другой человек якобы. Вот, то есть находят там двойника, этот двойник сидит, например. Ну или просто для отчетности, когда проверка приезжает, показывает, что якобы сиделец на месте, а так он вообще гуляет по улицам и развлекается. Ну не знаю, не знаю. Все-таки, конечно, Ефремов актер, понятно, знаменитый актер, но это не тот вес, на мой взгляд. Хотя, может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Я все-таки хочу, чтобы вы еще высказались и про отмену всех этих ограничений. Я думаю, это радостная новость для нас, для всех. Потихонечку-то. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро, Ренат.
Да,
Алексей, по поводу самоизоляции. То, что отменят, я узнал еще вчера в 8 утра. Вот. И то, что сентябрь-октябрь закроют все заново. И ну, в прогнозах то, что до следующей весны.
Ну, может быть такое, когда сезон опять начнется весь этот. Правда, говорят, что к сентябрю, возможно, будет вакцина.
И, соответственно, она если... ничем не поможет.
Не поможет, вы думаете?
Нет.
А я думаю, поможет.
Даже если будет вакцина, все равно всех посадят и будут все сидеть. Будет жестче, чем, например, сейчас.
Я надеюсь, что
если... вряд ли будет.
Скажу так, если в следующий раз будет там самоизоляция какая-то, я надеюсь, что она будет жестче. Почему? Я надеюсь, что она будет жестче и короче. Вот сейчас
нет,
было
по поводу короче, вряд ли.
Размазывание какое-то. Вы думаете, вряд ли. А ваше ощущение
не думаю,
на чем основаны?
Но знаю, скажем так.
Ну, откуда?
Не могу вам сказать.
А, ну, тут, тогда я не могу поверить.
Вчера в 8 утра никто еще не знал о том, что снимут.
Ну, понятно. Спасибо большое вам. То есть вы говорите, что у вас есть источники, которые вот вас информируют таким образом, что вот... посадят на самоизоляцию нас к осени, и это будет очень долго, еще сильнее, чем сейчас. Тогда зачем было бы сейчас выпускать? Да, вот вопрос. Чтобы подышали, побегали, да и осенью не так сильно хочется на улицу, как летом. Может быть, может быть. Я думаю, что будет немножечко по-другому. Я думаю, что будет вакцина, будет вакцинация, и постепенно к зиме мы... обо всем об этом, как о страшном сне, ну или даже не очень-то и страшном, забудем. Вот и все. Вот и весь разговор. Я думаю, что это будет примерно так. Либо есть еще один вариант. За лето, пока там американцы бузят, все бузят, у нас, значит, уже послабление, вообще все просто забудут про то, что был какой-то коронавирус. И коронавирус будет не особо-то и как диагноз ставится. Ну, будет у людей какая-нибудь пневмония у каких-то не будет, да и все. Ну, и как бы вопрос будет закрыт. Не только на уровне нашей страны, а на уровне всего мира. Ну, так, я думаю. Может быть такое? Может, наверное. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В Кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу. Россиянам, выезжающим из страны на лечение, необходимо будет предъявить документы принимающей медорганизации.
«Русская Антарктида. Как совершить открытие и забыть о нем на 130 лет». Можете почитать этот материал в «Аргументах и фактах». Возвращаемся к обычной жизни. Москва начала поэтапно выходить из режима самоизоляции. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Офисы продаж застройщиков столицы усилили меры предосторожности. Об этом тоже «Вечерняя Москва». Мы идем дальше. Нефть Brent 41.21, доллар 68.37, евро 77.14. Проталкиватели. Проталкиватели? Скуратов пишет. Говорят, что личностный вариант образования сохранится, но только для тех, у кого есть деньги. Таким образом, если называть вещи своими именами, все это затевается, чтобы под видом внедрения цифровой технологии ограничить реальное образование элитой, а тем, кого считают быдлом, дать минимум. При этом адепты дистанционки, лишающие простой люд реального образования, не из графьев вышли, в СССР таких не было. Это лишний раз подтверждает правоту Лескова, считавшего главным врагом мужика не только аристократа, сколько вылезшего из грязи в князи другого же мужика. На этом построен, например, рассказ «Тупейный художник». Да и в других произведениях писателя проводится эта мысль. Скуратов, чуть покороче надо написать, чтобы было полегче вас прочитывать в эфире, но я вам отвечу коротко. Да? А давайте не коротко. А давайте про образование еще бахнем, да? Почему бы и нет? Важная тема, да? Смотрите. Вот люди в Советском Союзе получали недистанционное образование. Вот люди в России 90-х и 2000-х получали не дистанционное образование, правда? Они получали образование непосредственно в школе. Ну что, каков результат? Я задаю этот вопрос, и хотелось бы понять, как вы на него отвечаете. Ну, каков результат-то? Что у нас все сплошь гении вокруг? Может быть, зачитываются научной литературой? Может быть, хотя бы даже художественной? Может быть, у нас люди очень много знают, скажите, пожалуйста. И если да, то скажите мне, пожалуйста, кто эти люди, которые говорят о чипировании? Что с их образованием? Оно должно было быть каким? Индивидуальным, видимо, да? То есть общеобразовательной школы не хватило. Образование, на мой взгляд, а вы можете сказать потом свое мнение, вещь сугубо самостоятельная на самом деле. Образование, на мой взгляд, это, оно вообще возможно, если человек сам хочет это образование получать. Если человек образование получать не хочет, никакого образования он не получит. Ну, то есть он, конечно, может быть, будет даже иметь диплом там с какими-то оценками, но это не значит, что он получит образование. Это не значит, что он будет разбираться хоть в каком-то вообще вопросе. Просто потому, что этот вопрос его не интересовал. Всех этих юристов, стоматологов, видели мы, много их, этих мастеров великих. Угу. 7373948. Поэтому, если человек не хочет учиться, он и дистанционно не будет учиться, и в непосредственном контакте не будет учиться. А если человек хочет впитать знания, он и дистанционно научится, и как угодно научится. Вопрос желания. Другое дело, что вы скажете, но так давай исходить из того, что никто не хочет учиться, а у нашей системы образования настроена таким образом, что она не только должна давать образование, но еще должна и воспитывать. Ну, если речь о том, что всех надо сплошь воспитывать и заставлять получать знания, ну, тогда чего обижаться на элиту, которая не очень-то озабочена желанием дать вам образование? Ну, чего на нее обижаться? Не надо обижаться на элиту, на себя надо обижаться. Вы можете сейчас получить любое образование, великолепнейшее. Вы сами себя можете сделать. Многие ли этим заняты? Я думаю, единицы. 7373948, телефон прямого эфира. Если вообще единицы, кто-то занят. Да, пожалуйста, как вас зовут? Или здравствуйте, говорите. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Александр.
Да.
Меня зовут Александр.
Да, да, да.
Я живу в Подмосковье.
Пожалуйста, Александр.
Сам Советского Союза родом. Да. И вот по поводу образования, я считаю, что вы чуть не правы. Вот смотри, сколько у нас великих ученых, вышедших из деревень, простые мужики. Да. Гагарин, который полетел в космос, тоже да. Простой мужик.
да. простой деревни. И да. поэтому образование в Советском Союзе было очень хорошее. Очень даже. Потому что много-много людей выходило из простого народа и выбивалось какие-то великие...
Не, вы меня партнеры. Вот, видимо, неправильно понимаете, когда я говорю или что. Давайте я попробую еще... Давайте я понял. В чем
если
претензия?
Человек не хочет ничего, согласитесь, вот. Да, под лежачий вот. Камень вода не бежит. Вот. Поэтому, вот. Если он не хочет учиться, это понятно. Это 1% со 100, который действительно
да
не хочет учиться.
Да какой один? Да наоборот. Да наоборот. Один хочет учиться, а 99 хочет с девочками тусоваться, на дискотеке ходить, джинсы носить, прически себе там красивые.
Сейчас в данный момент, да, потому что наше образование так ведет себя. Мы больше родителей учим детей, чем учителя в школе. Да, у меня самого двое детей маленьких, первый, второй класс, да, и я с этим столкнулся, и я точно знаю, что сейчас образование задают только домой. Тысячи вопросов. Мы учим их дома. Я не знаю, чему их учат в школе. Я вечно с этим сталкиваюсь, поэтому...
Так всегда было.
Я считаю, что образование нужно возвращать назад, такое, какое оно было.
Такое, какое оно было. Я понял. Спасибо большое. Но оно никаким каким-то особенным другим не было. Вот в чем дело. Спасибо вам большое. Я, например, учился, получается, как раз-таки после распада Советского Союза. И, по сути, все те учителя, которые мне преподавали, это были советские учителя. Соответственно, и образование было ровно точно таким же, каким и в Советском Союзе. Ну и ничего там особенного я какого-то, да, не увидел. Что я увидел? Я увидел, что есть общеобразовательная программа. То есть, когда ученику, если говорить о школе, дают общие знания, самые, что ни на есть, простые, по всем вопросам. Для того, чтобы ребенок определился в определенный момент, когда он уже повзрослел, да, там вот к 11 классу, чтобы он определился, куда он пойдет работать, что его интересует. Его интересует, может быть, физика, или его интересует химия, да, или его интересует биология. То есть постепенно человек определяется, куда ему хочется идти работать. И в этом-то и есть весь смысл. Школа дает всего понемножку. Прямо вот всего понемножку, такой вот, как водомерка, да, ты скользишь по этой плоскости. Тебя учат немножечко считать, немножечко писать, немножечко читать, немножечко что-то там разбираться в каких-то вопросах. Вот. Дальше ты идешь в университет или, может быть, среднеспециальное образование кто-то получает, то есть ты становишься специалистом в каком-то вопросе, в широком смысле специалистом. Ты начинаешь погружаться в одну из сфер. Вот. И все. И у нас были в классе бездельники, у нас были тунеядцы, у нас были хулиганы, я сам хулиганил. Вот я сейчас сам себя спрашиваю, мог ли я больше взять от школы? Мог больше взять от школы, мог. Вот. И каждый из нас мог бы больше взять от школы. Но мы же были подростками, мы же были детьми, и нам хотелось гулять, веселиться, тусоваться. Я вот сейчас даже веду программу. А у меня окно открыто, и оттуда идет такой теплый летний воздух, и мне уже хочется встать да пойти погулять. Но со временем люди все-таки обретают какую-то дисциплину, если, конечно, это не Ефремов, и приходят на работу вовремя и выполняют свою работу, как вы понимаете. Но очень хочется. А вот был бы я ребенком, и не я бы вел программу, а мне нужно было просто рядом сидеть и слушать, да, там, а взрослые бы о чем-то там говорили. Я бы постоянно выходил куда-нибудь, там, чай попить, в туалет сходить, а я сейчас вернусь и быстренько на улицу бежать, потому что там такая хорошая погода. То есть образование зависит не от того, как оно дается, дистанционно или не дистанционно, оно зависит от того, как ребенок и вообще человек, получающий образование, хочет эту информацию впитать. Понимаете, в чем дело? Я смотрю, сижу ролики на YouTube, например. Я хочу разобраться, допустим, в цветокоррекции. Меня заинтересовал этот вопрос. Я захожу на YouTube, нахожу людей. Самая большая сложность – найти хорошего профессионала, чтобы тебе не какой-то идиот на коленке все делающий рассказывал, а действительно профи. Но в этом и заключается суть университетского образования – умение разобраться в информации. У меня университетское образование есть, я могу отличить идиота от специалиста. Могу. Соответственно, я нахожу специалиста и начинаю его слушать, да, что он говорит, что я на самом деле делаю. Я эти ролики, да, я эти видео, я смотрю очень много их. Вот, юристы что-то говорят, еще кто-то. Зачем я их смотрю?
Я сам себе задал в определенный момент этот вопрос, зачем я это делаю. Я ответил себе на вопрос, я получаю образование. Да, это не классическое образование, это не фундаментальное. Фундаментальное — это вот туда, к университету. Но это образование, это общее развитие, это желание понять, как что-то устроено, желание в этом вопросе разобраться и, может быть, ну, как это сейчас говорят, прокачать скиллы. Да, но давайте скажем по-другому. Стать лучше в какой-то сфере. Может быть, что-то позаимствовать из какой-то сферы. И, пожалуйста, ты сидишь и учишься каждый день. Например, у тебя сломалась розетка, тебе нужно ее починить. Ты зашел в интернет, посмотрел, как специалисты, разбирающиеся в этом, говорят, это объясняют. Ты взял и починил эту розетку. Например, у тебя еще что-то сломалось, ты берешь, читаешь или смотришь, и, пожалуйста, вот тебе результат. Люди ведь готовы помогать друг другу и передавать друг другу знания. Вопрос в том, хотите ли вы эти знания брать. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. В 80-х перед экзаменами заучивали билеты. Было 20 билетов, все знали эти вопросы. Надо было просто запомнить, какая разница сейчас, пишет Михаил. Вот о чем и речь, Михаил. Когда ты подходишь к образованию как к некой пытке, которая придумана для тебя, чтобы ты, отбыл вот это наказание, а потом получил бумажку, что якобы ты образованный, то и образования никакого на самом деле нет. По итогу, когда ты относишься к образованию как к знанию, которое тебе пригодится, и ты точно понимаешь, зачем тебе это знание нужно, ты его получишь хоть как вообще. Дистанционно, вверх ногами, спиной стоя, слушая одним ухом, читая, ты получишь эту информацию, потому что она тебе нужна. Это можно сравнить, пускай это будет грубое сравнение, тем не менее, с желанием сходить в туалет. Вот когда человек хочет в туалет, он бежит и в этот туалет, понимаете? И можно ему сказать, конечно, что да, может быть, ты не хочешь, да ты подумай, да, может быть, и не надо, а потом погуляем. Он скажет, нет, я не могу сейчас ни гулять, ни тусоваться, мне ничего не нужно, мне не нужны все деньги мира, мне нужно в туалет. И он бежит в туалет, потому что это необходимость. И вот когда у человека возникает необходимость учиться и необходимость самосовершенствоваться, его уже ничто не может остановить. Соответственно, наша задача состоит в том, чтобы каким-то образом вот эту необходимость получить образование, необходимость стать умнее, зародить в человеке. Он каким-то образом, человек должен в себе, вы должны, может быть, воспитать как родитель в ребенке или кто-то, я не знаю, но каким-то образом в нем это должно появиться. Каким? Фух, мне сложно ответить. Но у меня есть друзья, которые мне, вот недавно мне мой друг написал, мне было очень приятно. Медики тоже дистанционно. Дистанционно. Ну вот, Володя, ну вы написали дистанционно с ошибкой, но вы понимаете или нет? Можно же дистанционно посмотреть, как пишется дистанционно. Ну посмотрите, Володь, ну без обид. Ну правда, вы так написали, но... Это же ужасно. Вы можете это посмотреть. Словари все есть, пожалуйста. Понятно, что, как вы говорите, медики не могут дистанционно полностью учиться. Конечно, они не могут. Вот. Но какие-то вещи могут дистанционно быть, и в этом нет никакой проблемы. Вот математика может быть дистанционно? Может и учиться математике дистанционно? Спрашиваю я себя. Да. Можно учиться языку дистанционно? Безусловно, можно. Безусловно, ты берешь и общаешься с человеком через Skype. Если это будет носитель языка, будет в 10 тысяч раз полезнее, чем если ты будешь говорить с человеком, который языка не бум-бум. Все вы прекрасно помните, как вы учили по 10 лет в школе английский. В советской школе, великолепной, которая давала потрясающее образование, кто английский выучил? Поднимите руку. Кто знает английский благодаря советской школе? Вот, пожалуйста. Или немецкий? Все знания ограничиваются my name is Alex, I live in Moscow, the Moscow is the capital of Russia, and London is the capital of Great Britain. From my heart, with love, with you together, thank you very much, вот уроды. Вот все, вот это знание за 10 лет. Почему? Потому что вам все 10 лет рассказывали, что в английском есть 12 времен. И зачем-то вы учили, сколько этих времен есть, хотя англичане сами не используют. Грамматику русского языка можно проверить спелл-чекером из Word, а потом копипастить, пишет Валерий. Ну, как вариант. Учили язык так, что секреты не разболтали, пишет Григорий. The Capital, да. The Capital.
Умный был, у меня, видимо, да, был шикарный английский, пишет Ольга. London is a capital. Блин, не успел, пишет Панк. Вот и не успели. Вот и все. А если мы так английский знаем, что же вас заставляет думать, что мы как-то по-другому знаем русский язык? Или что вас заставляет думать, что мы как-то по-другому качественно знаем литературу, например, русскую, или, не дай бог, что страшнее, зарубежную, да? Или давайте мы сейчас возьмем с вами, сядем все в кружок и попробуем что-нибудь сделать по химии. Естественно, кроме тех, кто стал специалистам в химии. Химиков мы не будем брать с собой, врачей тоже спасибо большое, они должны, в общем-то, в химии разбираться и разбираются, если это хорошие врачи. Да и то, наверное, со временем это уходит из головы, потому что там уже узкая специализация у врача может быть, где химия ему не очень-то интересна. Вот и все. А человек, который хочет учиться, он всю жизнь учится. Всю жизнь учится. Вообще. Он не останавливается. Нельзя взять, получить образование и стать специалистом. Нельзя взять, один раз получить образование и после этого нуждаться в новых знаниях. Человек всегда учится и всегда стремится к этому. Любопытство, по крайней мере, должно быть. Человек должен быть любопытным, наверное. В первую очередь для того, чтобы образование получать. Потому что ему становится интересно. Интересно, почему пирамида построена, почему она такой формы, когда она была построена, да? А какие еще формы бывали? А почему в одном месте пирамиды такой формы, а в другой сякой? Вот. А почему у нас там не строили пирамиды? А почему люди, например, у людей разный цвет кожи? И вот эти вот почему у него все время появляются? Ему интересно, он сам себя учит чему-то. Многие лингвисты говорят, прежде чем учить английский, надо учить родной, пишет Владимир. Да, и некоторые даже лингвисты утверждают, что если ты учишь несколько языков, ты в любом случае теряешь в своем языке. Не знаю, правда это или неправда, но вот некоторые почему-то были убеждены в этом и говорили об этом. Не знаю, я такого не замечал. Прошлым образованием можно гордиться, но им нельзя жить. За семестр появляется море новой информации, приходится догонять, а сегодняшнее образование слишком инертно, пишет Влад. Да, надо быть, наоборот, быстрее. А быстрота, скорость, она где? Она там, где есть интерактив, и там, где есть возможность связаться с человеком, с которым ты раньше не мог связаться. В хорошем смысле этого слова. Вы понимаете, ребенок, который сидит в селе и получает знания там, по математике или литературе от сельского учителя, и ребенок, который получает знания и навыки по литературе и математике от учителя, например, в гимназии в Москве, это разные дети с разным уровнем знаний и с разной информацией, которую им закладывают в эти светлые головы. Вы понимаете, да? Ну, то есть, я могу слушать сельского учителя, например, но он может быть хорошим, такое бывает. Но в целом, в среднем, вы понимаете, что специалисты в столице, конечно же, сильнее, чем в малых городах, и уж точно сильнее, чем в селах. Вот. И раньше у ребят не было доступа, а теперь, пожалуйста, есть. Единственное, что, конечно, воспитательный момент никак не работает. Ну, то есть учитель не может начать заниматься такими вещами, как там звонок звенит для учителя, вот это все. Нет, воспитательный момент сразу купируется. Ну, воспитательный момент, ну, хорошо, пусть будет на родителях. Когда начал серьезно учить английский, понял, зачем учил русский, а именно структуру языка, всякие прилагательные и сказуемые, пишет Агафон. У меня сестра была отличницей в регионе, приехала в Москву и стала троечницей, пишет Андрей. Да, Андрей, да, вот и все. И вот это вот стенание про дистанционное образование, во-первых, конечно же, никто на него не перейдет на 100%, а кто-то наконец-то понял, что им можно пользоваться и будет получать те знания, которые он раньше не мог получать. У него будет доступ к этим знаниям и доступ к специалистам, которые раньше бы даже не было возможности с ними пообщаться и послушать их. Ну, понимаете, как бывает, вот некоторые уважаемые люди, да, умные люди, они делают открытые лекции, да, профессуры разные, академики, бывают такие открытые лекции. Люди приходят туда, на эти открытые лекции, чтобы их послушать. Ну, вот приходят, потому что им хочется послушать хотя бы этого человека разок в жизни, вот так вот, потому что, а где я его еще послушаю? Нет у меня больше никакой возможности. А с интерактивными историями есть возможность. Есть возможность поучаствовать в такой же лекции этого же человека, но только в интерактивном ключе. Это же так здорово. Это великолепно, я считаю. А театры откроют? Ну, постепенно откроют, конечно, дистрибьютор. Пока не открывают. Хотя, подождите, что я говорю? Открывают театры, все, открывают. YouTube лучший преподаватель, по крайней мере, не хуже, пишет Владимир. Да, там единственная проблема – выбрать себе преподавателя. Иначе, ну, можно ошибиться, и будут проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Да, пожалуйста, да. Говорите.
Я как раз по поводу образования. Вот
да, вы, да, да.
Очень, очень верное замечание, вот, который человек вам звонил, и насчет того, что он правила какие-то учит. Это самый губительный способ. Ошибка, я сам преподаватель, как бы ошибка многих академических преподавателей, это именно изучение правил сначала, а потом языка. Надо сначала научить говорить людей. Угу. Причем заучивать фразами, не переводить, а именно заучивать, как кино, вот наизусть учить.
Ну да, тогда, дети же не знают правил русского языка, но почему-то они начинают на нем говорить. Я и говорю, то есть дети не знают правил, они просто начинают говорить.
Они начинают говорить, у меня сейчас вот двуязычный внук, он вообще, ему плевать на каком языке говорит, он даже этого не понимает. Вот. И он совершенно свободно. Единственное, что он слегка меняется, как мы все, на разных языках, когда мы говорим. Мы меняемся, понимаете? Потому что просто он использует разный арсенал, что ли, слов и выражений.
Ну вот вы когда слышите про дистанционное образование, вы как на это реагируете? Как на благо или как на что-то плохое?
Я считаю, что в целом это благо.
Я тоже думаю, в целом благо. Главное, без перекосов.
Извините, особенно это касается провинции, понимаете?
Да, да.
В общем, доступность образования...
Да, я просто сам из провинции, я знаю, что вот получить образование сложно в провинции хорошее. Спасибо вам большое за звонок. Вам, кстати, звонят, и у вас очень интересно звучит телефон. Мне кажется, это какая-то такая советская классика, телефон прям. Так хорошо, так приятно он звучит, да? Такой вот, как у Михалкова стоит за спиной. Вот. Ну, Михалков, ну, который матерился на Гусева на фоне икон. Ну, великий режиссер, ну, вы что, не знаете? Скороносный, должны знать. Вот, дистанционка зло, пишет Ильдар, не дистанционка зло, отношение людей к образованию зло, потому что люди думают, заочное образование, ой, это значит, когда будет сессия, тогда я и буду образование получать, а дистанционное, так я вообще не буду ничего получать, как-нибудь сдам, что-нибудь пришлют там. Речь идет о том, что люди идут на заочку или на дистанционное образование, какое угодно, идут, потому что они хотят получить диплом. Но они не хотят получить образование. Вот это вот самая главная проблема. И с очным образованием то же самое. В итоге из университета, даже из очень серьезного, и даже из таких, как МГИМО или МГУ, выходят иной раз абсолютно пустые люди. Они приходят на работу и не могут работать, потому что они ничего не знают вообще. Понимаете? И даже бывает так, это редкость, конечно, все равно образование в этом смысле ценно, что люди с красными дипломами каким-то странным образом ничего не понимают, пишут с ошибками, и просто кромешный ад и ужас происходит. Из серьезных университетов. Ну, вот так происходит. Почему? Ну, потому что, наверное, он был очень хорошим, активным человеком, дружил с преподавателями. Активный был вот такой вот он всех, сподвигал к каким-то вещам, там, ругал тех, кто опаздывает. Ну, что, мы это не проходили? Ну, подхалим, что? Ну, подхалим, ну и получил свой красный диплом за подхалимаш на протяжении многих лет. Бывает такое, например. В каждом телефоне, либо зубрилка, зазубрил, ответил, забыл. Ну, а осмысления никакого информации нет. Я вот, знаете, особенно, когда это увидел и когда это понял, когда сам посидел на экзаменах, на государственных, вот, в роли человека как раз практика, да, я сидел и смотрел, как люди отвечают. Реально, люди просто дубасят текст с глазами, в которых нет вообще никакой осознанности, просто бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Любой вопрос, абсолютно в тему вопрос, сбивает их с толку. Почему? Потому что у них в голове есть примерный уже вот ответ, и они не могут уже свободно рассуждать все. Заученный ответ. Ужас. И ты понимаешь, что человек не понимает, что он говорит. Он просто говорит слова. Это, кстати, похоже на то, как некоторые люди заучивают молитвы, не понимая их смысла. например, не разбираясь в церковнославянском, учат на церковнославянском молитву. Вот. Ты не понимаешь, о чем ты говоришь, ты просто проговариваешь звуки. Не совсем правильно. Лучше все-таки понимать, что ты говоришь. 10.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, июнь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вот 51-й говорит, что театр-то пока открывает только для репетиции. Да, 51-й, вы правы. Спасибо, что заметили. И 33-й тоже об этом пишет. Кузьминки, бабушки штурмуют парикмахерские, пишет Котельники, присылает фотографию. Да, есть такое. Андрей... 7491, вот он так подписывается, Андрей, в общем, да, прислал пост интересный, значит, некий человек, не знаю, кто это такой, Антоныч какой-то, пишет пост по поводу Ефремова. Интересно, я просто прочитаю, может быть, это какой-то, ну, знаменитый человек, а может быть, и не знаменитый, неважно. Михаил Ефремов вылетел на своем джипе на встречку около МИДа и врезался в фургон «Дары моря». Разумеется, ГУВД сразу вменило ему вину за пьянку. Странно, но в 56 лет люди уже так не бухают, и тем более Ефремов умный человек и прекрасно знает, что он как кость в горле у власти и под контролем, под колпаком ФСБ за свои концерты гражданин-начальник. А если на все посмотреть иначе, пишет человек, вот этот Антоныч некий в интернете. Например, что Ефремов ехал с какой-то важной встречи на радиостанцию «Эхо Москвы» на Новый Арбат с важной новостью. Встреча была в неком ресторане, что мешает собеседникам или официанту тайно капнуть в минералку или чай пару капель «эликсира» в кавычках, после чего человек первые полчаса ничего не чувствует, а потом превращается в алкогольное животное. Такие в кавычках «эликсиры» у спецслужб в избытке, а уж нарисовать... в кавычках, правильную экспертизу, вообще не проблема. Кто проверять-то будет, разумеется, дальше пишет он, свидетельства, в кавычках, очевидцев и телеканалов не в счет. Вот вы говорили, будут ли оправдывать некоторые персонажи Ефремова? Будут, будут. Оказывается, Ефремов не пьяная скотина, а оказывается, ему капнули эликсир, понимаете, его отравили, и он поэтому потерял над собой контроль. Вот какая замечательная версия. У меня к вам небольшая просьба. Я прям вас попрошу, друзья. Мне очень интересно наблюдать за всеми теми, кто сейчас будет выдвигать потрясающие версии по поводу того, как же Ефремов оказался пьяным в стельку и убил человека из-за своего пьянства. А как его будут оправдывать и, ну, как говорят на улице, ну, давайте не будем говорить, как на улице, кстати, как его будут обелять. Поэтому, если у вас есть какие-то такие вот свидетельства, вы увидели какой-то где-то комментарий, еще что-нибудь интересное, сбрасывайте в эфир, вот сюда прям мне бросайте. Мне очень интересно, правда. Потому что я уверен, что будут люди, которые будут оправдывать, и мне интересно, как они это будут делать. Я бы хотел понять их... ход мысли. Что же они будут придумывать в этом смысле? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Ему всю жизнь эликсир капают, пишет Лимузин. Да, ну вообще, конечно, с этими эликсирами. Вот куда Ефремов не придет, ему обязательно эликсир капают. Удивительно и невероятно. Алкоголик оказался пьяным. Как же так? Пишет Костя из Митина. Видел Ефремова в баре на Арбате несколько лет назад. Пил один за барной стойкой, пишет Андрей. Да нет, он пил воду, а ему капали эликсир туда, понимаете? Спецслужбы все время. Адвентисты седьмого Ефремова. Сколько можно испытывать судьбу? Все закончилось логично, пишет Игорь В. Наберите мне. Снимал Ефремова пьяным на Пушкинске в 2006-м напротив памятника Пушкину. Мне было тогда 23, сейчас 33, ему 56 и 8 детей. О чем он думает? Пишет Котельники. Котельники, подождите, сейчас 2020, а вам, ну, то есть прошло больше 10 лет с 2006 года, а вам было тогда 23, а сейчас 33, как будто бы 10 лет. Вам либо больше, либо это не в 2006 году было, либо вам было не 23, подумайте об этом. Ефремов пил хороший алкоголь под хорошую закусь.
ни синьку какую. И не бетон на стройке ворочил с кирпичами, поэтому 50 плюс и норм. Еще на ногах, пишет Иннокентий. Без суда уже объявили преступника. О, отлично, 13-й, спасибо. Тоже обалденный вариант, обалденный. Пока ведь не признано судом, что это был Ефремов, и он был пьяный. Значит, это был не Ефремов, и он не был пьяным. Конечно, да. Это потрясающе. Больше всего я люблю вот эти все судебную вот эту казуистику, да, когда мы будем сидеть сейчас и изображать, что, ну как это, пока не признан виновным, не виновен. Ну хорошо, давайте попробуем по этому пути пойти. Ефремов пьянь, тут двух мнений нет. И про спецслужбы бред. Заткнуть его можно было куда проще, пишет русский инженер. База пишет, при продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружила 1,5 миллиграмма на литр, видимо, да, алкоголя. Это 2,1 промилле, это относится к тяжелой степени опьянения. 2,1, интересно. Человек, похожий на Ефремова, пишет Денис. Ну да. Так, мне еще скидывают теперь комментарии из интернета, которыми я могу наслаждаться. Так, ну-ка давайте. Плиткой весь город обложили, а сделать разделители на дороге не могут. Как сказал великий писатель в схожей ситуации, куска хлеба нет, а детей учат танцеванию. Так, он даже не... А, нет, ну это все. Вот единственное, то есть вот, пожалуйста, некий непонятный комментатор Алекс 006 в интернете. Вот, он говорит, плитка есть, а разделителя нет. И поэтому Ефремов пьяный за рулем убил человека, потому что нет разделителя. Ну, вообще, конечно, разделитель на Садовом можно было бы сделать, да? На Смоленской площади, в принципе, можно было сделать. Можно, я не против таких вещей, я за. Еще и на Кутузовском все время говорю, сделайте разделитель. Так, он трезвый сейчас на Рублевке играет в теннис другим человеком. Я сам видел, пишет Сергей. По этому пути, цитата, через суд нас направляет Путин, пишет 13-й. Отлично, отлично. Ефремов невиновен, пока не признана его вина судом. Прекрасно. Ну, единственное, 13-й могу вам сказать, повезло вам, что вы не были в том грузовичке, да, в той полуторке, в которую влупил Ефремов на своем Гранд Чероки джипе. Да, вот так называется, джип Гранд Чероки. И вы можете писать свои классные сообщения. Любой, кто пьет за рулем, рано или поздно попадает в ДТП. Закон жизни, пишет Нельсон. Не оправдание ради, но справедливости для. Ефремов и без суда преступник и должен понести наказание за езду в нетрезвом виде и смерти человека. Но хорошо бы узнать, что происходило в его жизни в последнее время. Там, наверное, пазл сложился, пишет JSA. Наверное. Может, появится видео, где он и как пил, тоже интересно очень. 7373948, телефон прямого эфира, поехали дальше. Да. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Денис.
Да, пожалуйста.
Смотрите, я вам там написал, да, сообщение. Я 10 лет назад сотрудничал с одним небезызвестным изданием, не буду его называть, Ньюс он оканчивает. Вот. Ну, работал как стрингер, то есть этого Михаила Ефремова я видел прям вживую, как свидетель, как фотограф потом. Он попал в аварию напротив нашего любимого памятника Пушкину, у которого недавно был день рождения. То есть примерно авария у него была какая? Также тупо на встречке, вы можете это поднять по данным ГАИ. Он въехал в машину напрямую, был пьяный абсолютно опять. Видел я его тоже на съемках, и вы, я думаю, смотрели многие его интервью, там не у Дудя, а что-то вот такого плана. Где он в открытую говорит, что он работает на съемочной площадке в этом виде, что режиссерам нравится, когда он в этом виде находится. Это его, так скажем, знаете, как вот рабочее состояние. Вот когда вы идете там на работу, на Новокузнецкой, по улице, вы там таких товарищей видите с утра, они, как правило, к вам подходят и спрашивают у вас 10-5 рублей, ну, знаете, или сигаретку, да? Если вы на метро ездите, конечно. Вот, поэтому это его рабочее состояние. Вот, я так понимаю, информация за ночь обновилась, то, что он, соответственно, убил все-таки человека. Будем наблюдать.
Спасибо. Роман Доброхотов, небезызвестный. Олег мне скидывает его, видимо, это где-то в Твиттере, пост. Помимо Ефремова, в ДТП виноваты и московские власти, которые не установили отбойник. В итоге ровно такие ДТП зачастую с жертвами происходят в Москве каждый день. Вот. А, я понял, фишка. Все, я понял, как будет развиваться это все. Значит, во всем виноваты, не во всем, а очень сильно виноваты московские власти, потому что там нет отбойника. Что я могу сказать по этому поводу? Это тоже один такой момент. Хотя еще раз подтверждаю, что я не против отбойников везде вообще. Но я по Смоленской площади ездил, и ездил очень много на своей машине. Очень часто я там ездил. Так вот приходилось мне там, значит, ездить. И ничего. Без отбойника, ничего, все нормально. Всегда было все нормально. Сказать, что я езжу как старый дед, нет. Я езжу динамично. Я это всегда говорил и говорю. Вот. Поэтому даже динамично передвигаясь, никаких проблем не возникало. Вот передвигался, когда динамично, не возникало у меня проблем. Не видел я там никаких оснований вылетать навстречу на автомобиле, даже когда динамично передвигался. Огромная дорога, широченная, полно полос, все что угодно. И ладно бы, если бы Ефремов там не вписался в этот поворот. На видео четко понятно, что он прямо по прямой и поехал. Вот такие дела. То есть, оказывается, нам нужны отбойники. Ну, а если нам нужны отбойники, ну, тогда логика подсказывает, что нас теперь люди, которые обвиняют дороги в отсутствии отбойников, должны каким-то образом убедить в том, или они сами должны теперь признать, что без ограничений наш народ не может. Что у нас должно быть полицейское государство. Что у нас должно быть везде и всегда все результаты должны быть достигнуты кнутом. Что если не будет отбойника, не будет самоизоляции, если людей не будут сажать по домам все время, да, закрывать где-то, если им не будут запрещать, они пьяными начнут биться и друг друга убивать. Вот такой вывод я хочу сделать. Ну что, что такое отбойник? Ну что такое отбойник в центре Москвы? Ну вот где-то на Смоленской площади. Вы себе Смоленскую площадь, я думаю, хорошо представляете, да? Ну вот. Ты, например, ездишь со стороны Киевского вокзала и вполне себе через эту Смоленскую площадь проезжаешь. Что такое отбойник там, можете себе представить? Визуально. Ну, будет шикарно, я думаю. Ну, так давайте тогда и... где еще? Да на всех площадях. На Лубянке почему нет отбойников? Давайте на Лубянке поставим отбойники тоже. Ну, давайте. На новой площади поставим отбойники. На старой даже поставим отбойники. Везде надо ставить отбойники тогда. На всех улицах должны стоять отбойники. Вообще, в принципе, правильно? Ну, они же... их же нет. Ну, их же нет. Вот как-то так получается почему-то. Ну. Вот. И теперь, естественно, кто не поставил отбойник, он виноват в том, что Ефремов пьяный за рулем убивает людей. Отбойник – гениальное решение всего, пишет подозрительная сова. Ну да. Ну тогда мы будем ждать, что Ефремов въедет на тротуар. Ну, в этот раз он просто ломанулся в сторону встречки. Ну, в следующий раз поедет на тротуар. Тогда нужен будет отбойник для тротуара, правильно? Ну, то есть отбойник нужно ставить с двух сторон. Да? Ну, а как еще поступать? А может быть, лучше туннель? Может, под землей лучше бы, чтобы Ефремов ездил пьяный и все ему подобные? Потом будут писать, что Собянин все отбойниками замостил, и считать, пишет Панк. Вариант тоже. Был бы отбойник, он бы попутчиков подбил, пишет Дмитрий. Так, с такими деньгами нормальные люди имеют личного водителя, пишет Дмитрий. Ну, я не знаю, сколько у него денег, я считаю, что нормальные люди просто не садятся пьяными за руль. Вне зависимости от того, есть у них деньги или нет. И в туннеле отбойник тоже, пишет подозрительная сова. Конечно, в туннеле отбойник. Ведь люди бьются, например, в Лефортовском тоннеле. Соответственно, отбойник должен быть и межполосами движения, в одну сторону, которые идут. Недостаточно нарисовать полосу непрерывистую, да? Ну, прерывистой там не может быть, в туннеле, вы знаете, нельзя обгонять. Недостаточно этого нарисовать? Нет. Нужно ставить отбойники тогда. Иначе люди перестраиваются, понимаете? А некоторые из них пьяные. Вот, и они возьмут и кого-нибудь убьют, пьяные. Другого водителя какого-нибудь и пассажиров этого водителя возьмут и убьют. Вот. А потому что нет отбойника. Такие дела. А может просто водительское удостоверение отнимать у таких людей потрясающих? А может просто за руль вообще запрещено должно быть садиться алкашам? Вот как такой вариант вам? Нет, это нарушение прав и свобод. Алкашей надо пускать за руль. Как это так? Ну что это вы творите? Ну это же он же не пьяный в этот момент, например. Ну вот допустим человек алкаш, но вот за рулем он не пьет. Ну и что? Ну и все. Ну и почему этого не пускать? Это нарушение прав и свобод. Ага. Ну хорошо. Отбойник, нарушение прав и свобод.
Все, вот отбойник нарушения прав и свобод. А где скорая помощь проедет по Садовому кольцу и конкретно вот по Смоленской площади, когда ей нужно будет проехать, если там не будет отбойника? Вот где она проедет? Скажите, пожалуйста. Очень интересно. А если нет отбойника, что же они по встречке, может, тогда сразу ездят, пускай? Вот Ефремов поехал же по встречке, так пускай все время ездит по встречке. Нет же отбойника, он же не видит разметки, ничего нет для него это. Скоростной режим он же не соблюдает, все. Зачем ему соблюдать скоростной режим, правильно? Ну вот. На тормоза не жмет, когда надо нажать. Давайте еще рельсы везде положим и колеса железным машинам поставим, пишет стратегический инвестор. Ну, тоже вариант, тоже вариант. Может быть, это спасет нас? С другой стороны, прям по рельсам он и догонит, пьяный, заснувший за рулем. Лупанет вам взад машины так, что голова у вас оторвется от этой энергии, которая к вам придет с этим ударом. Что там по поводу кинетической и потенциальной энергии? Какая в какую переходит, в какой момент? Я участвовал в работе по проектированию реконструкции Кутузовского шоссе. ФСО запретили делать отбойник, там спецтрасса, пишет Евгений. После ДТП с автобусом на Славянском бульваре поставили плиты перед переходами, пишет Денис. Да. И я помню, как люди говорили, что это портит вид. Страшно портит вид. Страшно портит вид. Зачем это делать? Что это такое? Это портит вид. Отбойник не портит вид? Портит. Так, Олег мне еще скинул интересных комментариев. Первое, что мелькнуло в голове, теперь счеты с ним сведут. Некая Татьяна пишет в интернете. Некий Михаил пишет. Я лично не исключаю и того, что кто-то постарался, чтобы он выпил. Сволочи с Лубянки на это способны. Короче говоря, алкаша напоили. О, вот две мощнейшие версии. Первое, во всем виноваты московские власти, потому что там нет отбойника. Второе, его подпоили сволочи с Лубянки. А? Ну как вам? Как вам этот справедливый мир? Как вам этот справедливый мир, где все люди говорят честно и непредвзято, где нет двойных стандартов? А? Нравится? Мне не нравится, честно вам скажу. Никакого удовольствия вообще не испытываю. Почему? Ну, потому что у меня уже давно всякие иллюзии пропали насчет людей. И лишний раз просто я подтверждается правота моей позиции, что все правильно. Они не должны возникать, эти все иллюзии. Зачем они нужны? Так это отбойник напоил Ефремова, пишет Старлей. Ну да, вариант. В городе надо сужать полосы, убирать все доступы плюс 20 км в час, успокаивать трафик и перестать строить скоростные трассы в городе, пишет Георгий. Согласен, Георгий. Давно вам говорю, всем говорю, что вилка в плюс 20 это ужасно. Но это не имеет никакого отношения к Ефремову, он пьяный был, понимаете, в чем дело. Там хоть отбойник, хоть ограничение скорости, хоть успокоенный трафик, хоть узкая полоса, хоть широкая. Если человек в стельку пьяный, ну, он врежется. Вопрос только в том, куда он врежется. Может быть, врежется в отбойник. Может быть, может быть. Тогда будет хорошо. Вот просто размажется, и мы все вспомним, какой был великий артист. Это прекрасно. Вот. А может быть, другой автомобиль. Тогда, может быть, кто-то умрет, а может быть, не умрет. А может быть, в пешеходов он влетит. Тогда, может быть, кто-то из этих пешеходов умрет. Соответственно, если вы хотите устаканить Ефремова и Ефремоподобных в трафике, вам нужно туннели строить и запускать туда по одной машине в этот туннель и между машинами соблюдать дистанцию метров 200. Ну, чтобы вот не догнал и его не догнали. И то 200 маловато. Перепутать можно педали. Гранд-Чероки машина хорошая, динамичная. Я катался, мне понравилось. Не идеальная, все американские машины отстой на самом деле. Джип это же американская машина, правильно? Они отстой в целом. Но вот Chevrolet Corvette хочу. Но достаточно динамичная, да. И тяжелая. Вот как-то вот тоже ведь это интересный момент. Вот в Европе, все время нам говорят, вот в Европе, любят у нас в тусовке, да, интеллигентствующие, рассказывать про Европу. Вот в Европе на машинках на маленьких ездят. Джип Гранд Чероки у алкаша Ефремова, между прочим, убийца. Вот был бы Фиат 500, я думаю, размазался бы он просто и все об других. А у него Гранд Чероки, огромная тачка, тяжелая. Угу. Чего не Фиат 500? Чего не АК? Почему не Киа Рио? Чего Гранд Чероки-то? Зачем быть таким Гранд Чероки? Не знаю. Машина тяжелая, большая. Водитель пьяный, безответственный. Каждой машине нужно сопровождение ГАИ для безопасности окружающих, пишет Влад Старый. Тоже вариант. Ну что, теперь будет жевать всю неделю Ефремова. Вот вам счастье привалило, пишет Татьяна. Татьяна, вы человек умный, наверное, да? Понимаете, что в машине, в которую влетел пьяный Ефремов, мог быть ваш муж, сын, брат, товарищ, вы? Вы это понимаете или нет? Это несчастье привалило мне. Я сам езжу по Садовому, и мне в лоб может лупануть очередной Ефремов, понимаете? И я мертвый буду. А я не хочу быть мертвым, я хочу быть живым, понимаете, в чем дело? И да, если нужно поставить отбойник, поставьте, пожалуйста, отбойник. Если по-другому, никак. Если рассчитывать на то, что человек будет ответственно себя вести, нельзя. Если рассчитывать на то, что взрослые люди, поучающие всех вокруг, сами не окажутся там негодяями, да, подлецами и спившимися алкашами, ну тогда ставьте отбойник. Ставьте отбойник и лишайте всех водительского удостоверения, кто хоть раз какой-то намек на запах даже у него появился. Лишайте и все. И не упускайте их на улице, и сажайте их в тюрьму. Ну хватит. Ну что, ну вот почему должен был этот человек из Рязани взять да и умереть в этот день прекрасный для него? Вот скажите мне, пожалуйста, мужик приехал из глубинки, да? Ну не такая уж это глубинка Рязань, но тем не менее, глубинка, да, из региона. Приехал, работал курьером. Развозил, не знаю, что он развозил. Что-то развозил, еду, наверное, развозил нам всем. Какие-то, может, одежду, может, еще чего-нибудь. Курьером работал человек. Овощи какие-нибудь, фрукты вез. Был живой, стал мертвый. Почему? Потому что Ефремов алкаш, понимаете? Ну, потому что Ефремов такой. А мужик ехал себе нормально, соблюдая скоростной режим, в своей полосе. Что-нибудь, может быть, слушал интересное. Может, радио, может, музыку. Может, гражданин-поэт у него где-нибудь там на Ютьюбе параллельно играл, и он слушал стихи Арлуши в исполнении Ефремова. Может быть, так было? Может, он вообще фанат Ефремова был? Никто не знает уже теперь. Какая разница? Теперь он мертвый. Теперь он ничей фанат. Нет у него теперь возможности дальше жить. Понимаете? И фанатеть или не фанатеть по кому-то. Мы не знаем, кто он был, этот человек. Он мертвый. А у него была семья и есть. Так-то. Вы понимаете? Друзья, да? И он как-то все эти годы жил, получал образование или работал усердно. Наверное, может быть, служил в армии, старался, выживал в условиях самоизоляции. Внимание, как все мы, находящиеся в условиях самоизоляции, человек жил. Все, его нет, он мертвый, понимаете? Он в гробу. Его закопают, он в земле будет лежать. Но это даже не он, тело его закопают. Его-то уже нет, все, мертвый. А Ефремов живой. А виноват отбойник и власти московские, а не Ефремов, пьяный. А виноваты кто-то, кто ему якобы какой-то эликсир капнул там куда-то, Ефремову. А не его алкоголизм виноват, не он виноват, все виноваты вокруг. Я виноват, вы виноваты. Мы, злое общество, понимаете, негодяи. Вот. Не помогли человеку в определенный момент, не окстили его. Единственное, что я бы хотел посмотреть внимательно на того, кто пытался бы его убедить в том, что не надо бухим садиться за руль. Я бы очень хотел на это посмотреть. Я думаю, что этот человек все бы услышал о себе. Ефремов бы ему все сказал. Вот. Он же такой у нас правдоруб, правильно? Любим мы его за это. За то, что он все правду вот говорит. Вот как есть, так и говорит. Прям рубит правду матку всем в лицо. Смелый человек. Объясните очарованный Ефремов, что в машине мог быть ее сын. Да я вроде как объяснил, я надеюсь, понятно было. Мы с женой за Собянина, пишет 95-й. Да и здесь не... При чем здесь вообще Собянин? При чем здесь? Конечно, Ефремову с народом не повезло. Конечно. И видите как? Подтверждаются ведь слова Ефремова. Смотрите, какие мы злые и гнусные. Сидим здесь и критикуем Ефремова. Человек, между прочим, не от хорошей жизни пил. Понимаете? Не от хорошей жизни. Вообще-то мы ему должны посочувствовать. Вот какая беда приключилась с господином хорошим. Господин хороший! Приключилась беда с ним, понимаете? Ну, он ведь хороший человек, в отличие от нас. Я дрянь, понимаете? Я дрянь, а он хороший. Он очень хороший. Пьяный, убивает людей машиной своей. Очень хороший человек. Потрясающий, великолепный. Гражданин начальник, ты что там-то, поэт. Вот, хороший человек очень. Прекрасный. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Прекрасный человек. Алло, это не получилось. 7373-948, как вас зовут? Алло, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Александр. Да, здравствуйте. Да, Александр. Пожалуйста.
Конечно, виноват Ефремов. И это зло, это алкоголь. То есть это безголовость. Я не знаю, как еще это назвать.
Я не знаю.
Но дело в том, что устранить вот такие причины возможно только ужесточением ответственности. Когда ввели норму за повторное нарушение, значит, и повторное лицом лишенным за пьяное управление транспортным средством, если он садится за руль, то может быть назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Но этого мало.
Я понял. Я единственное вам скажу, у нас сейчас нужно на новости уходить. Спасибо вам большое за ваше мнение. Я вам скажу вот что. У нас ужесточили наказание за то, что человек пьяным попадает в ДТП, и за то, что, например, в этом ДТП есть жертвы по его вине. Ужесточили. А Ефремов все равно пьяный за рулем убил человека. Новости. Десять 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Бальфур говорит, Ефрема уже отпустили под подписку, не задержали, не вышли с ходатайством об аресте. Говорят, что сейчас переквалифицируют дело, вот я скидываю все эти новости себе в телеграм-канал Гудошников, подписывайтесь, это мой телеграм-канал. Ну или просто читайте, если не хотите подписываться, в общем-то разницы нет. Главное, что я вас стараюсь информировать, и если вы хотите, то пожалуйста. Михаилу Ефремову могут изменить меру пресечения на более строгую в связи с переквалификацией дела. Ожидается, что актера в ближайшее время доставят на допрос в связи с ДТП в центре Москвы. И следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте Михаила Ефремова. То есть его на домашний арест хотят посадить. Такая вот интересная история. Милонов, он высказался. Я, честно говоря, не люблю, когда Милонов высказывается, потому что в определенный момент он столько навысказывался, что оскомину набил. Но вот в этот раз он сказал, что вообще-то надо бы звание народного артиста за такое лишать. И знаете что? А я согласен с Милоновым. Вот есть такое ощущение, что я согласен. Честно говоря, меня вообще поражают все эти звания. Я бы не то чтобы лишил звания народного артиста, я бы отменил уже эти звания дурацкие, наконец-то. В принципе, чтобы у нас их не было. Вот эти все награды непонятные. Зачем они нужны? Все эти народные артисты, заслуженные артисты. Потом смотришь на этих народных артистов, а они в каком-то странном клипе валяются в грязи и друг другу, значит, лицом в зад упираются. Это я сейчас про двух других народных артистов, понимаете? Смотришь на этих народных артистов, и у тебя, ну, тебя отрыбь берет. Что это за народные такие артисты? И к чему они, самое главное, народ толкают? Ну, то есть, вот прям интересно становится. Вовремя прав не лишили, пишет Владимир. Да как, что пьяному-то? Пьяный, у него нет водительского удостоверения. Он сядет без водительского удостоверения. Понимаете, здесь как человек... чувствует безнаказанность, и человек чувствует, что он великий, а все остальные нет, он вообще что хочет, то и делает, понимаете? Он сядет за автомобиль, за руль, да и поедет пьяным, просто не имея никакого водительского удостоверения в принципе. Вот и все. А сейчас еще найдутся те, кто будет говорить, что погибшего нарочно уморили в больнице пособники кровавого режима, чтобы Ефремова упечь в тюрьму по полной. Илья Сергеевич пишет, да, скорее всего, такие тоже найдутся. А с чего вдруг домашний арест, пишет Юрий. Не знаю, Юрий, не могу сказать. То есть вот следствие решило ходатайствовать о домашнем аресте. Но с другой стороны, вряд ли Ефремова можно считать таким опасным каким-то преступником, который обязательно должен пребывать в СИЗО. И, видимо, считают, что он никуда не убежит, поэтому, соответственно, домашний арест. А я бы не исключал такой возможности даже, что он может и убежать куда-то, а почему нет? А, собственно говоря, почему мы так уверены, что он прям будет сейчас вот принимать все наказание в полноте его? Ну, с чего мы так думаем? Сейчас раз и пропадет, вот и все. Ефремов, у нас за репосты вообще-то в СИЗО сажают, пишет Юрий. Ну, Ефремова уже не сажают за репосты. Понимаете, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку? Я же говорю, у меня есть ощущение, что его вообще не посадят. Сейчас быстро каким-то образом дело развалится. Вот каким вопрос? А куда он убежит за гранник забрать? Котельники говорит. Да Котельники есть одно такое государство, куда можно убежать. Особенно если ты сильно топил против Крыма российского. Вот. Вполне себе тебя примут там хоть с паспортом, хоть без паспорта, хоть как. И там дальше петь свою песню о том, как тебя опоили какими-то эликсирами где-нибудь. Все подстроили. Вот. А убитый был агентом ФСБ, а он сейчас на самом деле живой. Вот, и, значит, в Солсбери где-нибудь какую-нибудь дверную ручку мажет каким-нибудь новичком. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Отбойники виноваты, пишет Олег Металлика. Да, конечно, отбойники виноваты, градостроители виноваты. Виноваты люди, сделавшие слишком ровную дорогу. Вот мне написал один из слушателей. Слишком ровная дорога была, потому что... И вот человек не мог себя держать в тонусе
в состоянии алкогольного опьянения. Были бы ямы, он бы все время был бодренький. А тут, поскольку ровный асфальт, вот он и приспал немножечко, да, за рулем. Бывает. Пьяненьких футболистов миллионеров посадили, чем он хуже, пишет Дмитрий. Да вот и в том-то и дело, что, понимаете, пьяненькие футболисты, они не получили защиты ни у одной из, так скажем, нельзя это назвать группировкой, но, во всяком случае, тусовкой, давайте назовем. А Ефремов, он же к конкретной тусовке относится, сейчас тусовка его начнет спасать. Смотрите просто, наблюдайте за этим, это так и будет. Тусовка сейчас начнет спасать. Ефремов хороший. Хороший он, это так случилось, так получилось, кто угодно виноват, но только не он. Ну и самые такие, играющие в честность, будут говорить, да, Миша, конечно, виноват, но... Иное это атмосфера нетерпимости, наплевательское отношение к алкоголикам в стране, отсутствие отбойников в городе, ненадлежащая работа правоохранительных органов на дороге, которые вместо того, чтобы ловить пьяных, вот, они там, значит, чем-то другим занимаются на дороге. Вот если бы полицейский Ефремов бы сразу бы остановил, то тогда бы все было хорошо, но никто же его не остановил, чем у нас занимается полиция. Короче, виноваты будут все. Все, понимаете? Потому что мы же относимся к Ефремову не как к взрослому человеку, который ответственен за свои поступки, а как к кому? Правильно, как к ребенку. Правильно, вот ребенок, понимаете? А он вот засунул пальцы в розетку. Кто виноват? Ну, не ребенок же виноват, что он засунул пальцы в розетку. Ну, родители виноваты, которые эту розетку не закрыли. Электрики виноваты, которые сделали эту розетку на такой высоте, где ребенок может достать, понимаете? Вот. Ленин виноват, потому что когда-то объявил электрификацию всей страны. Вот не было бы электричества, ребенок бы пальцы в розетку не засунул. Ну, потому что табула раса, чистый лист. Ну, ребенок перед вами, не будете же вы его ругать за это? Ну, он и не знал ничего, он же дурачок. И вот сейчас, я так понимаю, нам предлагается отнестись к Ефремову как к блаженному, правильно? Ну, блаженный Михаил. Ну, вот. Блаженный Михаил не понимает, что он делает. Он как ребенок. Он вот пьяненький, садится за руль и едет по прямой, там, где надо поворачивать, и убивает людей. Но он не виноват, потому что он не может нести ответственности за себя. Ну, никак, потому что вот он, значит, такой вот он человек. Вот, такой вот он. Все артисты немножко дети. Вот гении сохраняют в себе внутреннего ребенка. Ну, что поделать? Ну, что поделать? В конце концов, он великий, а все остальные, что вы, великие, что ли, я не понимаю? Ну, нет вас и нет, убили вас и убили, ну, похороним, что. Каждый день вон от ковид умирают люди, пожалуйста, десятками, пожалуйста, умирают люди от коронавируса. И вот уж, одним водителем больше, одним меньше. А Ефремов-то он же один такой, правильно? Он же великий артист, грандиозный абсолютно, потрясающий. Мы изо всех сил сейчас должны здесь спасать его, да? Так, ну-ка, что тут еще интересного? Те, кто пророчит, это, Сталина ГУЛАГ мне скидывает. Ефремову какое-то наказание, просто не понимают правила, по которым живет страна, ему чего не будет. О, как хорошо. И не стоит проводить параллель с историей Кокорина и Мамаева, никаким показательным судом здесь близко не пахнет. Ефремов, в отличие от футболистов, выходец из потомственной интеллигенции, актерская династия, в российской понятной иерархии, это где-то рядом с генералом ФСБ и главой какой-нибудь небольшой, но уважаемой национальности, а может даже и выше. Им прощается практически все, и критика власти, и нарушение законов, и эпатажные выходки. Ой, молодец, смотрите как. Молодец. А я думал, что этот человек совсем потерян. Нет, смотрите. Нормально так, по-большевистски выдает. Хорошо, хорошо. Почему его отпустили? Он что, какой-нибудь небожитель или что? Он обычный человек, судить по всей строгости. Закон един для всех, пишет Павел Кузяков. Да нет, Павел, да нет. Это Билл Гейтс виноват. Конечно, Ефремова чипировали через водку. Ё-моё, что же я раньше-то не догадался? Ефремова чипировали через водку и направили его автомобиль. Значит, автомобиль человека. Все. Вот такие дела. Закон для всех. У него хронический алкоголизм. Жалко его детей. Наплодил, пишет 65-й. Ну, вообще-то, жалеть детей не надо. Почему? Потому что, когда тебе дают жизнь, это самый великий подарок. То есть, в этом смысле, я думаю, что дети в любом случае отцу должны быть всегда благодарны, потому что отец дарует им жизнь. Возможность жить, это великолепно, да? Какой экспириенс? Представляете, если бы вас не родили, у вас бы не было всех этих возможностей, которые у вас сейчас существуют. Даже возможности страдать у вас тоже бы не было. Вот. Так что родителям мы всегда должны быть благодарны. Автомашина просто на радиоуправлении была. Да, пишет JSA. Да, да, его подставили. Через 5G повлияли, пишет Азат. Конечно, точно. А главное, ретранслятор 5G находится где, раз это Смоленская площадь? Значит, на здании МИДа. Вот этот шпиль, помните, да, там еще здание перекрасили в белый цвет шпиль. Вот, белого сделали. Вот это и есть главный ретранслятор 5G. Значит, Ефремова чипировали через водку, когда он пил. После этого он ехал по дороге и, проезжая мимо самого большого 5G ретранслятора, в общем-то, он попал под влияние вот этих 5G волн. И под влиянием этих 5G волн вот все с ним произошло, то, что произошло. Ну, что поделать. А? Ну, нормально. И сразу изоляцию сняли, потому что не нужна больше, пишет подозрительная сова. Под домашним арестом упьется с горя насмерть, пишет Владимир. Спасать надо срочно. Да не надо спасать. Все, мы всех спасаем вечно, понимаете? Вот это постоянное ощущение того, что нужно кого-то где-то спасать. Не надо никого спасать. Вот не надо и все. В Москве проходит операция по выявлению пьяных водителей, остановили на продувку на ТТК, пишет Георгий. Ну да, конечно, Ефремов все время пьяный, а теперь давайте всех проверим. Не дай бог еще кто-нибудь пьяный вот сейчас. На всякий случай надо все движение в Москве сейчас остановить. И до выяснения обстоятельств и проверки всех водителей ни в коем случае движение не восстанавливать в Москве. Ну все же так у нас всегда, да, правильно? Надо по полной программе сейчас. Вот. Ищите Ивлееву. Эту блогершу, вчера пьяная за рулем ездила, полиция чем занимается? Кичилась этим в интернете. Ищите ее, звезду вашу, новую. Ну, кто ее изо всех сил раскручивал везде? Ну, давайте пофамильно назвать, кто ее раскручивает. Сами знают. Ищите ее. Рэперов этих всех про наркотики, которые поют 24 часа в сутки, как они где-то там с водилами раздавят какую-то пятку непонятную. И их проверьте. Возьмите на контроль, ну, черт побери, ну, сколько можно-то уже. С другой стороны, я так понимаю, что бороться с этим бесполезно, ибо это сфера такая, там, алкаши и наркоманы все, да? Кто? Я не знаю, пишет подозрительная сова, конечно. Слишком... А вы имеете в виду, кто раскручивал? Да, господи, ну, включите его на всех каналах. Блистает. Звезда интернета. Лучшая из лучших. Вот. Правильно? Отвечает дерзко на вопросы, что бы вы сделали, Анастасия, окажись вы перед Путиным, я бы сказала, Вова, ты не... И дальше ругательное слово, которое как бы по-русски звучит, не устал, вот так вот примерно, не заколебался, я бы даже так сказал. Ну, то есть вот этот персонаж. В этом же интервью рассказывает про 15-сантиметровые члены. Вчера вот она выпила и ездила за рулем пьяной. Просто Ефремов приехал в лоб, а она не приехала никому в лоб. Ну, подождите, это дело времени, какие вопросы-то? Будет вам и такое. В чем проблема? Ну, сами надеваете на них корону. Сами все надеваете на них корону. Сами вокруг них пляшете. Ну, разве не так? И я сейчас обращаюсь не к трудовому народу вообще ни разу. Я сейчас обращаюсь к людям из кабинетов, да. Ну, сами из них делаете звезд. Сами надеваете на них корону. Сами потакаете их прихотям. А они борзеют бесконечно. И еще борзеют, еще больше будут наглеть. Они будут беспределить. Они будут вам снимать кино... Про то, какая Россия вся гнилая, какие чиновники гнилые, какая полиция гнилая, какие поганые у нас, значит, депутаты, какие у нас поганые врачи, какие у нас поганые журналисты, какие у нас поганые везде. Все, а сами за собой следить не будут. Они будут создавать атмосферу ненависти 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. А сами вести себя нормально не будут. Вот не будут, и все. А перед ними все будут скакать. Это наши звезды. Это наши звезды. Плевать, звезды, не звезды, сошлись там эти звезды, не сошлись. Хватит перед ними плясать, хватит. Это надоело всем уже. Это надоело всем в России, в принципе, всему населению нашей страны. Это невозможно за этим всем наблюдать. Тошнит. А? Он, ну что такое, вы точно творческий человек, но вы же не ездите за рулем пьяный, пишет, ну, может быть творческий, может не творческий, неважно, вообще по барабану, творческий ты или не творческий.
Нельзя садиться пьяным за руль. Все, точка. Точка. Закрыт вопрос. И мне плевать, гений ты там, не гений. Лучший из лучших ты. Или кто ты там вообще такой? Сел пьяным за руль, попал в ДТП, иди в тюрьму, скотина. Все, больше вариантов никаких быть не может. Но нет, но нет. Почему-то нет, почему-то не получается. И вот вы мне еще говорите некоторые, что как было бы хорошо, чтобы в России была смертная казнь. Ну вот вас всех и казнят, а Ефремова не казнят. Вот Ефремова не казнят, а вас казнят. Вот все, весь этот бомонд будет дальше тусоваться, пить, наркоманить, беспределить везде, как хочет. Критиковать народ, критиковать страну, смеяться над патриотизмом, в принципе, да, это же так смешно, ватники, патриоты, вот это вот все будет, да, изливать эту желчь свою внутреннюю на всех. При этом вести себя хуже всех остальных. Но они, извините, они же неприкасаемые. Они же неприкасаемые. Они-то что, ум, честь и совесть, да, вместо партии когда-то. Вот, выпил, поехал в тюрьму, романтика, но типа да, выпил, поехал в тюрьму. Тоже видел, как, да, ну я понял, Валентин, спасибо большое. Унтер-офицерская вдова сама себя высекла, это аудитория Ефремова и Быкова, пишет Игорь В. Нужно обязать алкашей ездить только на Теслу, она доведет сама, пишет Владимир. Он был не один в машине. Сейчас те люди, которые, как якобы сказано было, что были в машине, отрицают, что они были в машине. Они сказали, что они потом приехали на ДТП. Я бы, кстати, вот на это тоже обратил внимание. Были они в машине или нет? Потому что если они были в машине, эти актеры прекрасные, великолепные, замечательные, да, тогда они вообще-то имели все возможности к тому, чтобы Ефремову не дать сесть за руль и не дать ехать в том виде, в котором он был. Если они приехали на место ДТП, так случилось, и решили там помогать, то вопросов никаких нет. Это хорошие люди, которые там, ну, в бедовой ситуации просто не могут проехать мимо и едут и помогают, несмотря ни на что. Тогда они очень большие молодцы. Но у меня есть ощущение, что в машине они были, эти актеры, а сейчас они делают вид, что их в машине не было. Да? Потому что понимают, что вся их карьера сейчас под откос. Почему? А потому что. Потому что сидеть и умствовать, интеллигентно там рассуждать якобы, да, сидеть и говниться 24 часа в сутки, какие вокруг все уроды и какие вы гении, вы можете. Вы можете. Да? А вести себя нормально не можете. У меня вообще есть определенная претензия к актерской братии, серьезно. Ну вы такие все сплошь умники. Ну правда. Как не посмотришь, вы во всем разбираетесь. Как строить семейные отношения? Все актеры разбираются. Ни у кого семьи нормальной нет. Все разбираются. Вот прям сплошь. Все знают, как строить семейные отношения. Вот включаешь Малахова, не дай бог. Не делаю этого, но иногда так получается. Они все знают. Как жить политикам? Знают. Чиновникам? Знают. Журналистов критикуют, знают, как должны работать журналисты. Ну, все знают, понимаете? Ну, все вообще знают актеры у нас. Только не знают, что нельзя пьяным садиться за руль и убивать людей пьяным. Нельзя. Вот этого не знают. Понимаете? Вот это синдром Панина. И не того Панина, который хороший Панин, который, к сожалению, мертв. Отличный был актер. Потрясающий во всех фильмах играл, где я его видел. Мне всегда нравилось, как он играет. При том, что он умел реально создавать разные образы. Разные. В отличие от некоторых великих актеров других. А вот этот Панин, вот это падение, за которым мы наблюдаем, и на котором делают себе имя многие, ну не имя, а рейтинги, программы, там, журналисты, еще кто-то. Да? Сколько было этих актеров, всех артистов, которые говорили, что я курил и буду курить, а потом умирали скоропостижно от рака? Сколько их было, прославляющих алкоголизм, и спились к чертовой матери? Вот Ефремов такой. Я говорю, цитаты просто в интернете его посмотрите, он не просто пил, он этим кичился. То есть он и этим бравировал на глазах у публики изумленной. В алкоголизме есть что-то, в запое есть что-то мистическое. Да что ты говоришь? Да. А опустить по вене нет, ничего там мистического случайно, на всякий случай. Народный артист. Народный артист. Народный артист.
пьяный за рулем, убил человека. Народный артист убивает народ за рулем, пьяный. Убил народ, который его назвал народным артистом. Нормально? Ненормально. Был бы трезвый, я бы еще, может быть, на его стороне был. Потому что всякое бывает в жизни. Но он не был трезвым. Плевать он хотел на закон. Плевать он хотел на государство. Плевать он хотел на все. Он хотел учить вас соблюдать законы. Он хотел, чтобы вы были законопослушными. Он хотел, чтобы законы соблюдали чиновники, депутаты, врачи, полицейские, журналисты, шахтеры, да кто угодно. А сам он закон соблюдать не собирался. Вот такой замечательный народный артист. Потрясающий. Спасибо ему огромное за его науку. Мы обязательно прислушаемся к его мнению. Оно крайне ценно для нас. 7373948, телефон прямого эфира. Какой народ, такой артист, пишет пятитысячный. Пятитысячный, я бы еще и с другими артистами разобрался, которые реально грубят людям в общественном пространстве, творчество которых основывается на мате. Ну, мат, постоянный. Это даже и не творчество никакое. Творчество которых – это популяризация алкоголизма в стране. Например. Есть такие артисты? Есть. Делают они свое дело? Делают. Знамениты они? Да. Денег у них много? Да. У них очень много денег. Мы их заслужили? Да, мы заслужили. Давайте, в этом мы виноваты. В этом мы виноваты, что мы даем возможность заработать таким людям. Да. А как мы эту возможность даем? Мы же не можем запретить чем-то заниматься. Мы покупаем их продукцию, продукт вот этот, который они создают, их образ. Мы идем за ними, мы следуем, мы слушаем их, мы повинуемся им. Ну так вот я вам скажу, что в большинстве своем актеры сами думать не умеют. Это не их профессия. Думают режиссеры. Актеры выполняют задание, которое перед ними стоит, и повторяют текст. Это первое. Большинство. Это факт. Большинство певцов не имеет нормального образования и вообще ни о чем не имеет права судить, кроме как о музыке. Это тоже факт. И все об этом знают. Ну, должны бы знать, но не знают по какой-то причине. Но в определенный момент мир стал настолько перевернутым, что шуты и скоморохи стали лидерами мнений. Те люди, которых всерьез никогда не воспринимали. Те люди, которых хоронили за оградкой кладбище, понимаете? Всерьез не воспринимали никогда. Их стали воспринимать всерьез, а серьезных людей всерьез воспринимать перестали. Почему? Да все очень просто. Медиа, реклама, пиар и не более того. О ком много говорят, того и слушаем. О ком мало говорят, того не слушаем. Все очень просто. Поэтому вам могут завтра взять очередного Влада Сташевского, я просто вам напоминаю, если сейчас, наверное, в каком-то ностальгические воспоминания всколыхнутся о 90-х, очередного Влада Сташевского, который не петь не умеет ничего, и сделать из него звезду. И вы будете восхищаться им. Не все, но большинство. Восхищаться и слушать. А он вас будет учить жизни. Понимаете? Такие дела. А Зеленский вон, это же ужас, пишет Владимир. Не знаю, я не про Зеленского сейчас. Любимка, пишет Никита, да? Любимка, я просто тебя. И только где-то откуда-то там он вылупился и начинает тут же вот, как у нас государство должно быть построено, где честные люди, где нечестные, что он скажет президенту при встрече, что он скажет тому при встрече. Все они ведут заочный диалог с Богом. Да немного ли вы на себя взяли? А? Почему вдруг ощущение пыли под копытами коней из некоторых людей пропадает? Вот скажите мне, пожалуйста, почему они вдруг ощущают себя какими-то гуру? Странное дело, странное. Вы думаете, наверное, что ваш статус вас как-то характеризует как людей? Вы, наверное, думаете, что ваши деньги характеризуют ваших людей, вас как людей? Так вот, на мой взгляд, нет. Ни ваш статус дутый, ни ваши деньги нечестные не характеризуют вас как людей. А как людей вас характеризуют ваши поступки, а поступки ваши гнусные. И по делам вашим мы вас и узнаем, а дела ваши прискорбны. Пьяные убиваете людей на дороге. Народные артисты. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.